Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, август, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка
и Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте. Вот нам пишут «за ВДВ», а правильно говорить «слава ВДВ».
А «за» — это когда выпивают люди,
нет,
говорят.
Нет, ну, «слава ВДВ» надо говорить. Знаешь, сегодня действительно день ВДВ. Десантники, поздравляю вас с праздником. Единственное, что, конечно, сегодня в фонтанах купаться нереально. Здоровья не хватит.
Может, их
просто
подогреют, пустят горячую воду в фонтаны.
Ой, а у меня сегодня мы должны пойдем. Были дать горячую воду, я не успел проверить. Ну вот, слава КПСС, нам говорят, за DVD, за ВДВ, лол-кек и так далее. Ну, это вы лол-кек свой знаете, где покажете. Это вы вот выйдете на улицу, встретите парней этих всех в тельняшках и скажете им, за ВДВ, лол-кек. Кек. И там уже ведите беседы долгие, объясняйте, какой вы шутник и так далее. Я-то что? Как многие ваши слушатели, регулярно отправляю смс деткам по вашей рекламе, а занимается благотворительностью за мэра Сергунь, у которой нашли 6,5 миллиардов, пишет Старый Слон. А наши благотворители не имеют отношения к Сергунину, насколько я понимаю, а вы говорите о расследовании ФБК по поводу за мэра. Знаешь, да, про Сергунину? Что у нее там нашли какую-то недвижимость на 6,5 миллиардов рублей.
В топе сейчас найдете новость про это.
Да. А у нас относительно нашей благотворительности, насколько я знаю, у нас есть Русфонд и подарок ангелу, и в общем, мне кажется, это все хорошие люди очень, и все они правильно делают. А так, что еще? А чего же они на себе на руке бьют за ВДВ? Да я не знаю, я рад, что они там бьют себе за ВДВ. Когда я говорю за ВДВ, мне обязательно потом десантники говорят, да не за ВДВ, а слава ВДВ, правильно говорить. Но если правильно говорить и за ВДВ, тогда я говорю за ВДВ, слава ВДВ и так далее. Кстати, ты обращала внимание на то, что именно эти войска, именно эти люди, именно эти военнослужащие, они вызывают, вот их праздник вызывает какую-то вот такую
ажитацию. Других мы не видим обычно.
Хотя вот день ВМФ был.
Я заметила, что некоторые с флагами
машины. Ты посмотрела?
Парад нет.
Не парад, не посмотрела.
А что надо было смотреть?
Очень красивый парад.
Нет,
в Санкт-Петербурге. Ты потому что не смотрел, ты поэтому не понимаешь. Солженицына
да
не читал, и поэтому...
Жила я в Ленинграде. Видела я эти корабли миллионами. У меня же папа шкипер был.
Но
северо-западного
парад,
речного парохода. А я их не на параде видела.
Ну, что ты сразу выпендриваешься?
На рейде.
Как это называется? Как муха по стеклу, так говорят, или как?
Выкаблучиваешь.
Ты парад-то посмотри, как сделано все.
Да видела я.
Все очень аккуратно, красиво, под хорошую музыку. Все такие красивые, нарядные военнослужащие наши. Так они прекрасно все идут строем.
Ну,
в смысле, проходят,
не очень.
Проходят по Неве. Тут же самолеты летят из нескольких сразу аэродромов, в нужный момент, в нужном месте появляются. Все это снимается GoPro-шками изнутри самолета. Да что ты, там шикарно все было, очень красиво. Потрясающе. И мне так понравилось. То есть, вот, например, я когда смотрю сухопутные вот парады, мне уже, наверное, не так интересно, потому что, ну, к этому уже привыкли. А здесь, ну, слушай, прям что-то особенное. Что-то особенное. Что-то в этом есть такое, чего я не видел.
Три года вместо двух. До сих пор на морское служение.
Ну, сейчас, во-первых, служба в армии год, скорее всего, на воде будет два. Правильно?
Интересно. Кто знает, напишите, просто любопытно.
Парад ВДВ с флагами на Садовом с 0 часов был, пишет Ада. Действительно, да? Ну, очень интересно. Жду ВДВшников возле фонтана. Буду один. И их буду, типа, бить. Некий слушатель пишет. Ну, во-первых, не ВДВшников, а десантников. Во-вторых, конечно, мы понимаем, что это дешевый троллинг. И, в-третьих,
слушай,
вы, конечно же, не ждете.
А если я пойду в военкомат, меня возьмут в армию? Я скажу, я хочу, например, в ВДВ. Ну, к примеру.
В ВДВ, конечно же, не возьмут. Но, ну, то есть ты не будешь десантником. Ты не будешь
почему?
Там... Почему? Ну, ты видела себя? Ты в танк, наверное, больше, Настя. По росту,
а надо
по
быть
всем
крупным,
делам. Я думаю,
чтобы
что
быть
да.
Как...
Плюс это такая, мне кажется, мужская совсем история. Но в ВДВ где-нибудь, допустим, в штабе сидеть, там же наверняка есть тоже так, такого рода работа, тебя могут взять. Я думаю, по контракту, наверное,
что делают
ты бы могла. ВДВ?
Мне просто,
ты могла
вот, смотри,
бы
говорят,
контрактнуться.
ВДВ. Что делают ВДВ? Почему?
Что? Они выполняют ряд многих специальных задач.
Каких?
Возможных на них.
Я, насколько поняла, поскольку они с парашютом, да. Они в амуниции...
Да,
где надо,
их выбрасывают.
Прыгают с парашютом.
Да, их выбрасывают.
И там на месте, в месте, куда их
убивают
бросили,
все,
они
что
идут...
движется.
Почему женщина не может это делать?
Они убивают все, что движется. Ну, потому может. Что женщина...
Может.
Что?
Может эта женщина тоже делать. Она может амуницию на себя...
Ты специально, что ли?
Нет, я
серьезно
спрашиваю.
Надень эту амуницию, да. Ну, пробеги, ладно, убьют тебя. Ну, что-то, как... Почему женщина? Ну, может,
ну,
наверное.
Ну, всех убьют.
Разные женщины бывают. Какие-то могут, какие-то нет. Ну, знаешь, ну, вот как средний класс в школе. Есть пятерышники, отличники, да? Есть отстающие, ну, дурачки на последних партах обычно сидят. Там политические на последних партах сидят. Политический.
Нет, в школе политический.
Я был политический в школе всегда.
В смысле? А,
за разговорчики.
Ты просто был не согласен.
За разговорчики, да, за споры. Я был в вечной оппозиции.
Может, ты еще учителей поправлял?
Я был в вечной оппозиции, конечно. Но это не важно. Вот, значит, политические и дурачки сидят на последних партах. Вот дурачки, они же политические, они же дурачки, все вместе взятые. Они медленнее усваивают материал, чем те, кто сидит на первой парте обычно. А учителю приходится работать на того, кто там сидит, на последней парте. Так же и здесь, ты понимаешь, вот выбросят Настю Аношко и хороших подготовленных бойцов в хорошей физической форме. Они что, думаешь, тебя ждать будут? Им надо бежать, убивать скорее, выполнять задачи.
Ну так я буду тренироваться и тоже буду хорошо бегать.
Ты сначала натренируйся, покажи, что ты можешь бегать, и может тебя и возьмут тогда. Ты хочешь, что ли, или что, я не понимаю.
Просто задаю вопрос. Просто женщина может пойти и в срочную, например, армию или в ВДВ.
Есть критерии отбора в разные рода войск. ВДВ не всех мужиков берут, а про женщин вообще молчу, пишет Денис. Ну, это сложно, это физически сложная штука. Понимаешь, есть же еще, например, военная разведка.
Да.
Военная разведка. Вот тебя забросили куда-то в тыл, и ты бежишь 50 километров назад. Вот ты там разведал что-то,
слушай,
и 50 километров назад...
Сейчас бегать уже не надо. Сейчас коптер... Если в смысле, зачем
бежать?
Не все
коптер видит. Что ты увидишь коптером в лесу? Что ты увидишь коптером в лесу? Ничего ты не увидишь коптером в лесу. В лесу коптер не летает. А разведчик бежит. Военный. Разведчики разные бывают. Вот он туда где-нибудь в тыл ему кинули... Ну вот, и он назад должен побежать. А ВДВшники штурмовать что-нибудь должны. Вот у него в руках, ну, какой-нибудь, наверное, сейчас, какой у него? Ну, не 47-й, конечно, АК, не АКМ, наверное, уже. Какие вот у них уже? Наверное, 5,56 патроны у них. Или 5,45 у нас. Какой стандарт? Это натовский 5,56, наш 5,45, да? Да, я правильно говорю? Вот они там что-то где-то штурмуют. Правильно? Они куда-то врываются первыми, они всех убивают. Никто, кроме них.
Как попасть в ВДВ и спецназ, это ТВ-звезда. Инструкцию опубликовала в 2015 году.
Да, ты нашла?
Да, я нашла.
Ну, давай, прочитай.
Требования к новобранцам, как физические, так и остальные, находятся на самом высоком уровне. Чтобы попасть в части специального назначения, необходимо обладать определенным набором качеств.
Конечно,
вода,
безусловно.
Вода сплошная. Весь первый абзац можно убрать.
Ну, хорошо.
Который неплохо бы воспитывать еще до того, как наступает.
Ну-ну.
Так, а я всех разбудила.
Ну, где там конкретно?
В Советском Союзе сформированы нормативы. Так.
А я думал, ты все уже нашла.
Я думала, что ты такой
уже,
заголовок, как я думаю, сейчас будет
Настя, тебя уже, мне
чтобы
кажется,
попасть
убили
в ВДВ,
бы,
нашла. Необходимо
ВДВ.
Иметь вес от 75 до 85
так,
килограмм.
Потише, только подожди, у меня сейчас уши взорвутся. Да, тогда давай, говори. Ну.
Ага, извините.
Не, нормально.
И рост от 170.
Сделай, Настя, потише чуть-чуть. У него очень громкий голос.
От. Но... 175
так,
до
ну все,
90,
ты уже,
190
ты сантиметров. Ты уже не прошла, правильно? Потому что, мне кажется, по росту ты где-то 1,64 м, так?
А, я 1,62 м.
Ну,
вчера...
видишь, и все равно у меня глаз-алмаз практически.
И взвешивался.
А вес, ну, у тебя, ну, 45 максимум.
Спасибо. К сожалению, 66.
66.
Да.
Ты
я
за
буду
то троих...
гонять.
Не, погоди, ты троих родила, тебе можно хоть 76 вести. Правильно?
Да, нет, мне нужно идти в спортзал.
Как бабушка Сирануш будешь потом ходить.
А, если
вы говорите, кто вас вызвал, уходи отсюда.
Нет, не будешь такой делать.
Это пранк какой-то?
Нет, никакого нет. Ты никогда не встречала этих женщин? этих женщин? Ты не встречала которые никогда? Ты не видела в роликах, в интернете, еще где-то не видела? Когда какая-нибудь женщина на Porsche Cayenne где-то припаркована неправильно, ей говорят, перепаркуйтесь, а она говорит, что ты пришел, сейчас приедет человек, что ты пристал ко мне, к женщине пристал? Не видел никогда таких?
Нет, нет.
Ну, посмотри обязательно.
Давно.
Найди, это очень интересно.
Я вообще Porsche Cayenne давно не вижу. Если рост — величина, на которую нельзя повлиять, то лишний вес при сильном желании служить именно в ВДВ желательно сбросить. Такие жесткие критерии при отборе обусловлены спецификой службы.
Вот этот слушатель, который подписывается, Ибрагим Агузов. Завтра дворники с утра в Москве устанут мусор в тельняшках вывозить. Ибрагим, я не десантник, не из ВДВ. Вы проявите, пожалуйста, свою крутизну в разговоре с ними. Пожалуйста. И просто я не понимаю, что мне с этим делать. То есть мне как бы надо сейчас разозлиться и пытаться вас искать или говорить вам, дай номер, я тебя найду. Я не служил, нет, я не десантник. Мне, Ибрагим, бесполезно это писать. Ну, то есть бесполезно.
Курение, болезни сердца, пристрастие к алкоголю. Всего этого призывник должен быть лишен в принципе. Mm-hmm. Вот как пишет на ТВ-звезда статьи. Должен быть лишен.
Ну вот.
Курение, болезни сердца должен быть лишен. Чтобы у призывной комиссии не возникало вопросов при осмотре. Тяжелейшие физические нагрузки людям, курящим и с вредными привычками, вообще, по словам военных, противопоказаны категорически.
А сколько сделает сегодня десантник-срочник прыжков за год, пишет Арс. Я могу сказать о своем друге, который служил, сейчас я вам скажу, 2005-2006, наверное, да, там, или какой-то, тогда 2 года уже служили. Он говорил два прыжка.
Около 20% призывников после зачисления...
Дмитрий говорит 17 за год.
После зачисления...
Вот Дмитрий Z написал 17 за год.
Не справляются с нагрузками. Из 100% принятых.
Сколько
первый год 20% отправляют другие рода войск, они не справляются.
Ну, видишь, как тяжело, Настя.
Не хватает.
Видишь, как тяжело.
Ну,
вот так.
Это не значит, что невозможно.
Всё. Вот, половина ряженых, пишет Аксель. Вы имеете в виду тех, кто выходит к фонтану? Ну, конечно, есть там ряженые, безусловно. Ну, не без этого. Мы за этим все время наблюдаем. Ну, какая, собственно, разница? Ряженые есть всегда. Знаете, есть даже персонажи, которые рядятся в ветеранов Великой Отечественной.
Но...
Ну, есть такие.
Они до сих пор по школам ходят 9 мая. Но...
Нет.
Да.
Нет, не все. Ну, то есть, понимаешь, они до сих пор по школам. Есть реально ряженые, которые изображают, что они принимали участие в Великой Отечественной войне. Иногда такое происходит, что их зовут в школу. К сожалению, это такая ошибка, да, бывает.
Но в основном это классные ребята. Я в парке Горького последний раз с детьми гуляла.
Это про классных ребят каких?
На день ВДВ.
Про ВДВ.
Да, да, угу. И я обратила внимание, это было очень странно, что парк Горького был наполнен в прошлом году очень физически развитыми мужчинами, причем они разных возрастов, там, угу. И, видно, отец, сын, и там кто-то еще там. И они все очень в хорошей форме.
Красивые,
то есть это
парни,
очень широкие,
конечно.
Там вот эти вот раскачанные мышцы, это было странно.
У меня даже, 11 за 2 года было, он Лию пишет, это по поводу своих прыжков, видимо. Завтра в Москве митинг и матч «Спартак-Динамо». Им хватит ли полиции или армию подтянут, так десантура с похмелья будет, пишет старый слон. А зачем полиция на матч «Спартак-Динамо»? Я тут посмотрел ролик в интернете, который Настю возмутил. Сейчас об этом поговорим. Значит, всех десантников с праздником еще раз. Ролик, где в подтрибунном помещении ОМОН жестко работает по болельщикам «Спартака».
Которые просто стоят. Просто
ну,
стоят.
Как бы на этом ролике, конечно, они просто стоят. Опасная история, понимаешь, обсуждать болельщиков «Спартака» в эфире. Почему? Потому что за эфиром можно с ними встретиться. Болельщики «Спартака» — это довольно обширная аудитория, во-первых. Во-вторых, довольно активная аудитория. И эти люди могут приехать и спросить, а ты уверен, что ты уверен в своих словах? Вот, прости уж за тавтологию. То есть, ты, кажется, неправильно говорил. Ну, то есть, есть, ты знаешь, да, сейчас на Северном Кавказе такой род видеопрограмм.
Извинения?
Да, 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 да. И, в принципе, имей в виду, что если обидишь болельщика «Спартака», может быть, тоже придется записывать такого рода видео.
То есть они, нет же они, своего главного.
Конечно, есть, конечно, есть. Конечно, у них есть фратрия, конечно, у них есть там, кто этим всем руководит, конечно же. Просто это не в курсе, а они там есть, эти люди. И они довольно активные такие ребята. И если как-то обидеть «Спартак», то можно получить в лицо. И если как-то обидеть болельщиков «Спартака», можно как-то получить в лицо. Но с другой стороны, Ну, а ведь многие из них любят контактные, вот, так скажем, контактные вещи. Они любят вот побить лица друг другу, другим болельщикам. Они любят побить лица ОМОНу, ОМОН любит побить лица им. И вот я посмотрел на эту видеозапись, и мне показалось странным, что болельщики «Спартака» как-то потерялись. Может, это были не те болельщики «Спартака», которые должны были быть. Может быть, это были какие-то несерьезные. Либо ОМОН давно уже превзошел болельщиков «Спартака» в своей жестокости. Хотя, наверное, превзойти болельщиков «Спартака» в своей жестокости — это довольно сложная история. Но, да, ты посмотрела видео.
А, это нам прислали с другого
да, вот,
ракурса.
Да, вот с другого ракурса. Болельщики самое... «Спартака» пытаются тушить стюардов. Стюардов, как
их называют. А почему стюарты стоят стеной?
Они их не выпускают, потому что есть определенные, видимо, там проходит кто-то другой, и они их держат пока, чтобы потом выпустить. И вот болельщики «Спартака» кричат кричалочки свои, еще что-то, и туда, как нож в масло, входит ОМОН. И довольно быстро всех самых активных болельщиков «Спартака» кладет на пол, немножечко работает дубинками, и, так скажем, проблема исчезает. Ты выложила ролик именно с другой стороны.
Да,
ну, теперь ты поняла?
Я поняла.
Теперь ты поняла, что произошло?
Выложу второй этот ролик.
Выложи.
На себя.
Потому что Анастасия очень сильно возмутилась, потому что говорит, ни за что, ни про что в спокойно стоящих людей врывается ОМОН и раздает всем дубинками. Да нет. Я тебе скажу так. Болельщики «Спартака» — это ребята очень крепкие. И они тоже могут, знаешь, и руками помахать, и все что угодно, и проявить себя в этом смысле. Но
я
здесь...
не знаю, как себе переслать. Ну,
что ты? Не знаешь, как себе переслать? Ну, найдешь
ладно,
потом.
Все.
Там были штатные болельщики, они бойцы, пишет Мих-Мих. А что себя так некорректно вели? Зачем они вдруг всякий персонал стадионный решили бить? Зачем они на них решили кричать? Зачем все эти кричалки? К чему это все? Зачем эта нервозность была? Вот это все один за всех и все за одного, а? Ну зачем? Мы же понимаем, что вот эти люди в жилетах, в каких-то зелено-желтых, да, светоотражающих, они не бойцы никакие.
А работники сцены.
Конечно,
да.
И когда на них кричат большие, здоровые, лысые, и не только мужики бородатые, сейчас мы вас тут будем бить, и руками машут, ну куда этим мальчикам деваться? От них. Некуда им деваться.
Но это тоже не мальчики. Я посмотрела,
да
они
нет,
там подготовленные.
Да нет, ничего
товарищи.
Не подготовлены. Ну так, Настя, они им, знаешь, там, голову пьяного дурака поймать на поле. Вот их задача, там, еще что-нибудь. Кому-то помочь, кого-то не допустить. Пьяного увести вовремя. Вот их задача. Но когда толпа стоит здоровых мужиков и кричит им что-то в лицо, и сейчас вот, гляди, побьет, это уже не их работа, это работа ОМОНа. ОМОН справился со своей работой? Я задаю тебе вопрос.
Наверное, да.
Эффективно, красиво, очень жестко справился ОМОН со своей работой. Наверное, болельщики «Спартака» отомстят ОМОНу. У меня есть такое подозрение, где-нибудь здесь уже, в Москве. Ну, я надеюсь, что этого не будет, друзья. Я надеюсь, что вот это, ну, как бы сказать, это легкая стычка.
Угу.
Так и останется в прошлом, как легкая стычка. Дай бог, чтобы оно так и было. Знаешь, почему, Настя?
Почему?
Ну, все равно, ну, адреналин все получили. Подраться, конечно, не получилось. Ну, в принципе, бить ОМОНовца — дело неблагодарное, потому что ты потом еще и в тюрьму можешь сесть за это, правильно?
Да, я сейчас кладу
воспоминаний, в другой раз. Ну, воспоминания на всю жизнь, согласись, Анастасия Эдуардовна. Ну, согласись, воспоминания на всю жизнь.
Много уже,
а помнишь,
да,
как нас по трибунке... Все. Вот. Мне кажется, я сейчас в примирительном тоне таком говорю специально, и мне кажется, у меня получится примирить стороны. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Александр, меня зовут. Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, я и вам удивляюсь, если честно, немного. Вот
почему?
Вы просто не в теме и берете на себя... как
абсолютно
бы,
не в теме. Абсолютно.
Да, но вы рассуждаете, вот, что вот ОМОН там сыграл нормально. Ну,
вы воспримите нас как балбесов несоображающих. Простите нам нашу глупость и объясните, что же там произошло.
Не... вашу, да, вашу конкретно.
Ну, мою,
случае,
да.
Что, так. Вы вот говорите, там, кто-то кричит, кто-то еще что-то делает.
Ну.
Поймите, болельщики всегда кричат, это их задача. Они приходят на стадион, во-первых, для того, чтобы покричать.
А я ходил на домашний матч «Спартака» и даже на выезд ездил в Тулу один раз. То есть я-то
прекрасно
знаю, что там кричать даже.
Ну, отлично. И просто в итоге-то людей не выпускают со стадиона, выпускают со стадиона. Так же, как на концерт «Металлики». Вот, кстати, было то же самое. У нас, да, вообще, в принципе, так все организовано.
А я бы, знаете, я просто вспоминаю себя на матчах. Вот мне, например, говорят, стой, я встал, стою. Мне говорят, иди, я иду. То есть мне говорят, пока закрыто там под трибункой, я стою, все жду.
Вы поймите, просто дело в том, что уважение к личности со стороны правоохранительных органов нет ни малейшего. Они вообще к людям, вот к гражданам относятся, дали, как к скоту.
Ну им дали приказ, они идут, а что им делать?
Послушайте, руководство МВДшное, которое отдает подобные приказы, себя подобным образом вести, хоть с болельщиками, там, хоть с кем... Я даже не знаю, это в цивилизованном обществе такого быть не должно, конечно.
Да ладно, чего? Да вы серьезно, что ли, говорите? А что, в Европе не бьют болельщиков, вот, сотрудники?
Вот, понимаете, вот если в Европе бьют, это нормально, что ли, я не понимаю?
Не, ну вы же говорите цивилизованное, куда уж более цивилизованное, чем Европа? Тут нет же цивилизованного.
Зачем себя с кем-то сравнивать, я не понимаю. У нас есть какие-то собственные критерии
нормальности?
Ну, или мы обязательно должны на кого-то опираться?
Ну должны, но вы говорите, во всем мире не так, вроде, мне так показалось, или нет?
Во всем мире не так, нет? Мне кажется, что у нас должны быть какие-то критерии собственные, да, вот если людей бить нехорошо, а вот они там их отмолотили, и чего, и зачем это нужно было?
Очень плохо.
Чтобы что? Вот чтобы что?
Чтобы они не кричали. Не шумели.
Я не понимаю, что такого, если я шумлю, я на стадионе, хочу шуметь и буду шуметь на стадионе.
А нельзя, а там такое ограждение, за ним стоят вот сотрудники стадиона, а это ограждение пытаются сломать и ударить сотрудников стадиона, нехорошо.
Алексей, поймите правильно,
да.
Вас вот там, меня тоже там не было,
ну, да.
Вас там тоже вот не,
не было.
Поймите, судить непросто, там все бывает в любом случае так, как повел себя ОМОН, вот просто я
слишком
сам
на том, сильно.
Что слишком сильно.
А вы
слишком
видели
сильно.
Второй ракурс?
Не должно быть.
Зайдите слишком ко мне сильно. В Телеграм, посмотрите, я тоже
смотрел,
вчера возмущалась.
Я смотрел,
и... Не, я вот сейчас новый выложил, новый,
там
чтобы
они
было понятно.
Подпирают, да, спасибо и оскорбляют вам этих стюартов.
Я понимаю, видишь, как человек возмущен? Я разделяю его возмущение, Но с другой стороны, я же сам ходил на эти матчи, именно Спартака. И я видел, как себя ведут определенная часть аудитории, так скажем, приходящая на эти матчи. И, ну как, по-разному себя ведут болельщики. Кто-то приходит реально посмотреть футбол. Вот футбол. Ты приходишь, ты посмотреть футбол, все тебе очень интересно, там, кто куда забивает, кто не забивает. Ты, может быть, кричишь, там, да куда ж ты пошел? Да, передай ему уже, давай вперед, в прорыв, да бей, бей. Ты болеешь, ты обсуждаешь вот эту историю. А кто-то реально просто покричать, подраться, вот это вот. С кем-то где-то стычку устроить, розу с кого-то сорвать обязательно там, с болельщика противоположной команды, зажечь фаеры. Я помню, когда мы приехали в Тулу на матч Спартака, и просто вот загорается трибуна Спартака, просто загорается, там про фаеры какие-то, флаги, крики, вдруг кто-то бросает эти фаеры вниз куда-то, висят на заборах эти люди. И я думаю, ну понятно как бы, но мне кажется, что футбол их мало интересует просто. У них околофутбольная тема, это совершенно другая специфика, это другая культура, я выяснял. То есть там, как тебе сказать, даже если, смотри, не так... Не та, там важно для них даже показать, как у тебя работает фирма. Фирма — это вот объединение болельщиков, вот таких самых мощных, так скажем, отдающих свою жизнь своей команде. Доталова. Везде ездит, на выезде, еще что-то. Фирма — это фирма, команда — это команда, как я понял. И вот фирма не должна посрамить свою честь Спартака именно в этом деле. А не в деле пинать мяч, а именно в этом деле, в болельческом. И если даже команда там проиграла, то вот фирма-то не должна посрамить. То есть мы все равно должны там правильной кричалки кричать. Мы должны там что-то... Валера! Валера! Это еще когда, как он, Карпин был тренером. Это, Валера, что за... И пип происходит! Валера, что за пип происходит? Что творится? Пип, Валера! А ничего творится. Валера вышел. Ничего творится. Ничего не творится. Ну что, я нормально, нога у него, ну что я могу сделать? Ну не играют они. Валеру, ты понимаешь, мы переживаем. Ну и так далее. Не видел эти ролики?
Нет.
Очень сильно, я переживал тогда тоже. А потом Спартак стал чемпионом. Вот была радость когда, вот было хорошо. Тогда никто никого не бил, тогда все радовались. Тогда на машине, я помню, вот люди стояли, радовались, там футболистов чествовали. Вот это было дело. Но когда команда уже не показывает таких результатов хороших, выдающихся на футбольном поле, приходится выдающиеся результаты показывать уже болельщикам. Ну, что поделать. Ну и ОМОН себя хочет показать, видимо, каким-то образом, понимаешь, продемонстрировать, что они говорят, мы тоже умеем, смотрите, у нас тоже своя работа, у нас своя специфика, посмотрите, как мы умеем. Ну вот. Но это плохо, знаешь почему?
Чему?
Ожесточение. В следующий раз, наверное, болельщики Спартака будут серьезнее готовиться к этому вопросу. Правильно?
А как? Тоже каски.
Нет, ну как-нибудь по-другому. Я уж не буду говорить как, но, наверное, как-то по-другому. Они будут посерьезнее готовиться.
Одеться ОМОНовцам.
А?
Одеться самому.
Да ты можешь удивиться. Я не исключаю, что кто-нибудь из болельщиков Спартака там, местный, вполне мог быть сотрудником ОМОНа. То есть он может быть сотрудником ОМОНа, например, московского, и поехать куда-нибудь отдыхать, посмотреть на свою команду, и там его местный ОМОН начинает бить, например. Такое может быть вообще легко. Потому что обширное же... Ты знаешь, что Лавров болеет за «Спартак»? Ты знаешь?
Теперь знаю.
Ты знаешь, что Лавров болеет за «Спартак»? У него даже телефон был, у него чехол был, на нем «Спартак» написано. То есть это настолько обширная палитра людей, там кто угодно может быть. Там может быть дипломат, там может быть... А, ну ладно, сейчас новости. И начинается обзор печати с Анастасией Аношко. Музыка будет чуть позже, Настя. Да. Поэтому начинай. Ага, давай, хорошо. Давай, включай. У меня тут рекламный ролик идет. Я его никому не включаю, чтобы это не
никому
мешать.
Не дам посмотреть.
Никому не дам.
Вечернюю Москву открываем. Никто, кроме них. Крылатая пехота отмечает профессиональный праздник.
Бодрее, Настя, но утро же.
Это сегодня вечерняя Москва по поводу дня ВДВ, воздушно-десантных войск, пишет, делая кальку с американского, английского, никто кроме нас. Трамп не обсуждал с Путиным ДРСМД.
ДРСМД, договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Разговора. Тем не менее, это сегодня аргументы и факты об этом рассказывают, но также у нас есть печальные новости о том, что против нас введены санкции, новый пакет.
Подписал Трамп.
В связи с делом...
Скрипалей,
да, именно.
Кстати, где Петров и Баширов?
Они занимаются продажей БАДов. Это же бизнесмены средней руки.
Я все еще помню, что они были.
Надо найти их в соцсетях и добавить в друзья.
Нет, все еще где?
Маргарита Симонян спросила.
Ты понимаешь, что общество о них забыло?
Нет.
Напрочь.
Я о них
напрочь.
Не забыла.
Ты-то нет, но ты не общество.
Я буквально недавно...
У тебя профессиональная деформация.
Ставила стикер. Друзья, я сейчас в телеграм-канале расшарю библиотеку стикеров.
Вот это твоя реклама нативная.
Не забывайте.
Своего телеграм-канала.
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним. Это новость.
В пределах своей квартиры?
Газета РО. Власти Саудовской Аравии расширили список действий, которые разрешено совершать женщинам из королевства. Об этом сообщает газета ОКАЗ. Роскачество рекомендует заклеивать камеру, микрофон, ноутбука. Специалисты дали рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров. Правда, сегодня хороший обзор прессы?
Ну, вообще, давно советуют все даже самые топовые мужички в IT, что нужно заклеивать свои камеры.
Надо попросить бабушку...
Вот теперь еще микрофон еще, говорят, надо заклеивать.
Бабушку надо попросить...
А лучше заклейте себе рот.
Крючком салфеточку и набрасывайте ее на компьютер.
Рот. Заклейте рот и заткните все, что можно заткнуть.
Это был обзор прессы.
Так, такое впечатление, что она сейчас заснет. Дайте-ка человек. Ну, когда она подстраивается под музыку, неправильно подстраиваешься, она там надо бодро все равно. Она хорошо будет сочетаться.
Следующий обзор прессы будет бодрой.
Да, Чипига и Мишкин, мне говорят. Вот видите, некоторые даже фамилии помнят такие. Ну, ничего себе. Так, ладно. По поводу камеры, не камеры, заклеивать, не заклеивать. Нам это самое интересное стало, да? Ну, скажи, пожалуйста, кто там советует заклеить камеры?
Роскачество.
Роскачество, камеры и микрофоны, да?
Да.
На смартфонах?
Везде.
Как же я буду разговаривать?
Давай зачитаем. Это ТАСС сегодня. ТАСС.
Да, давай.
Специалисты дали рекомендации...
ТАСС — это не посуда. ТАСС — это информационное агентство.
Специалисты дали рекомендации, как обезопасить свой компьютер от хакеров. На компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. То есть, когда используются, можно не заклеивать.
Настя, как это приятно вести диалоги, да?
А?
Ты вообще...
Антивирус.
Я говорю, приятно вести с тобой диалоги.
Так антивирус... Я же читаю эту...
Да, понятно.
Антивирус.
Ну,
а
давай,
что ты сказал?
Да вот то и сказал.
Шутку,
давай, давай,
я пропустил. Ну, конечно. Послушаю сегодня вечером и посмеюсь.
Да, тут ты одна и посмеешь теперь.
Это можно сделать с помощью скотча.
Заболтала опять все. С помощью скотча.
Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки. Продажа специальных шторок,
с помощью скотча, банана и вазелина, конечно. Как в старых фильмах.
А да. Оказавшись
криминальное чтиво вспоминается. Z Dead Baby.
Оказавшись на компьютере или смартфоне, это цитата, Вредоносная программа, она, оказавшись на нем, ну, как Майк Терри, знаешь, программа «Шпион» выполнит полезную нагрузку, заложенную на нее создателем. Она способна не только копировать документы, перехватывать нажатие клавиш, читать сообщения жертвы, но и
жертвы. Сразу жертвы?
Да.
Жертвы, мне кажется, если кто-то будет читать мои сообщения, он станет жертвой.
Но и активировать...
Жертвой прочтения ненужного.
Микрофон или камеру на устройство, отметил руководитель департамента системных решений групп IB Антон Фишман. По его словам, так работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp. Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами.
Клеить надо малярным скотчем, от обычного или изоленты останется клей на камере, пишет наш слушатель.
А малярный, может, не все закроет?
Алексей Колпаков.
Залить силиконом.
Да, лучше наклеить на камеру подсвечивающуюся картинку с фигой, пишет Сергей. Погодите, скотч же прозрачный. Нет, синяя изолента всегда актуальна, пишет Глоури. Ну-ка он прозрачный, но не настолько прозрачный, чтобы было видно, конкретно можно было разобрать картинку. Вы можете дразнить, но это не товарищ майор уже получается, это какой-то другой товарищ за тобой следит, правильно? Американский товарищ.
Это мы не знаем, какой товарищ.
Ну, американский товарищ.
А если на что можно...
Ну, а если наш, то родной, что он там не видел?
Здравствуйте, товарищ майор! Когда утром
Настя, ну наш конкретно что не видел? Он все видел, он же наш.
А американский тоже все видел.
Все русские люди ходят в баню, все видели.
Не все.
Вынужден? Да, значит, они и не русские никакие. Значит, ты и не русская.
Просто не понимаю.
Ну, ты не ходишь в баню, ты меня не знаешь. Все.
Вынуждена констатировать, что действительно заклейка камеры и микрофона это уже не паранойя.
Она не ходит в баню. Она не русская.
А одно из правил цифровой гигиены, отметил Настя, председатель руководитель Роскачества.
Настя не имеет отношения к русским. Не красиво.
Имеет.
Русская. Нет, она не ходит в баню. Да. Вы все поняли?
В баню не ходит.
Она не ходит в баню, не болеет за «Спартак», не пьет водку. Она не русская.
Откуда ты знаешь, за кого я болею?
За кого ты болеешь?
Я ни за кого не болею.
Она ни за кого не болеет. Хотя могла бы за «Зенит», она же питерская. Настя. Ты подозрительный человек. Ты подозрительный человек. Ну, давай все-таки мы наших параноидально настроенных слушателей послушаем.
Да,
хотя вряд ли они нам позвонят.
Цифровая гигиена поживает.
Да. Ну что, там заклеили себе все, что можно было заклеить? 7373948, телефон прямого эфира. Да, можно звонить, да. Но я так понимаю, что теперь они настолько испугались, что не позвонят. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, добрый день, Анастасия, меня Денис зовут. Я никогда ничего не заклею, мне нечего скрывать, в принципе, пусть смотрят, поэтому так.
Ну а звуки, вот там сказали еще и надо и микрофон заклеивать.
Ну это, мне кажется, уже паранойя у товарищей, потому что я так подозреваю, нам надо продать антивирусы, нам надо продать шторки, нам надо продать вот это, с чем мы будем заклеивать микрофон.
С другой стороны, вот смотрите, у нас на смартфоне две камеры. Одна снимает в лицо, другая снимает, ну, вперед.
Да, микрофон и, пишет все.
Да, микрофон все пишет. Вот кто-нибудь же может сейчас прямо следить за мной, за Анастасией Эдуардовной?
За мной следит Google и Яндекс, они мне раз в месяц присылают прям места, где я был, я как-то в этом, по этому поводу, ну, не комплексую. Одновременно Билайн за мной следит, ну, так и в Билайне, потому что они же по
самому... Напомните мне, какого террориста по звонку телефонному ликвидировали, это было дело?
А там
не Шамиль Басаев?
Нет, это был товарищ Дудаев,
Жахар Дудаев.
Там был Сотрудникова телефонного.
Да, звонил ему не Боровой?
Не знаю, кто, я знаю, кто ликвидировал Квачков, как говорят.
Да? Интересно. Вот видите, а тут, смотрите, у нас все, Анастасия Эдуардовна,
да.
А тут все по точкам. Мы знаем, где ты, мы знаем, что ты делаешь, мы знаем, что тебя окружает, мы знаем все о тебе.
Да.
Что ты делаешь там?
Я?
Ты смотришь вниз.
Да.
Ты опять свой телеграм-канал
там?
Да нет,
я пытаюсь заклеить.
Заклей? Не, ну давай, у тебя есть хоть одна заклеенная камера дома?
Нет.
У меня есть. На ноутбуке. Подожди, я слышал, что это советовал сам Марк Цукерберг.
Да, и он советовал.
Да.
Но
это
что
вот найди
они
в интернете.
Скрывают?
Найди что в интернете. Ну как скрывают? Что они скрывают?
Да знаю, я ничего, я
ты
помню
сидишь,
эту новость,
ты валяешься в трусах, ты валяешься перед этой камерой, смотришь
ну
какой-нибудь сериал, развалился,
ну
раскидал все, что можно было раскидать.
Вот страх,
неприятно.
Страх, что тебя увидят голым, он, знаешь,
да
проживается
никакого...
детьми в определенном возрасте, им сны начинают
чё
снится,
страх?
Что они в школу там придут без штанов и так далее. Это... Все проходит.
Что страх? Ну, я пойду во власть, а Навальный начнет публиковать мои фотографии. Типа, вот Гудошников в дырявых трусах валяется, смотрит сериал.
А ты ему, а вот Навальный в дырявых трусах, а? 1-1.
Один-один.
У тебя что же есть такая возможность посмотреть
на Навального? Нет, я же... Подожди, нет, это надо быть американским спецслужбистом, понимаешь? Mm-hmm. Как я посмотрю? Товарищ майор не имеет доступа к Google, правильно?
Mm-hmm.
Вот, это надо, чтобы он в там-там зарегистрировался, да-да, тогда 1-1, в Одноклассниках, ВКонтакте, он же не будет, наверное. 7373948, телефон прямой эфир, это все найдут, это покажут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Да. У меня на ноутбуке заклеена камера уже, наверное, лет 10, может, даже больше. И почему я это сделал? Как-то я раз попросил своего знакомого, айтишника, или кто он там по компьютерам мастера, что-то с компьютером. Он говорит, давай, не вези прям дома, тебе его починю. Я дал ему какие-то пароли, и просто поразился, что он полностью владел моим компьютером. И с этого дня я понял, что...
На расстоянии.
Хоть я дал, да, я дал ему эти ключи, но есть люди, которым не нужно ничего давать, они все сами откроют.
Угу.
Я понял тогда еще, когда об этом ничего не говорили, что все это уязвимо, все это...
Но, с другой стороны, понимаете, мы же можем использовать совершенно в других целях тогда, зная, что за нами следят.
Ну, в каких? Ну,
был такой анекдот.
Например, я просто его не знаю, но не я знаете, всегда расскажу. Живу с той мыслью, что за мной следят. Вот да. Прям везде. Я понимаю, что собрать на меня компромат, вот просто элементарно, не такой компромат, за который меня можно посадить или что-то, хотя и такой, наверное, можно собрать при желании, а вот компромат, который мне будет стыдно, вот как вы сказали, в трусах, вот это все, вот эти такие гигиены какие-то там личные, да, да вот. Мы все сейчас уязвимы в этом плане, все эти телефоны присутствуют у нас конечно. Везде, с тобой
а
мы
вот,
берем.
А мало ли какой-то такой разговор вообще совсем личный, там у меня начальник дурак, там, ты говоришь, а ну, тут это... раз и публикуют. Ну, что-то неприятно. С другой стороны, ну, какой подчиненный это, да. не говорит, что его начальник дурак?
Вот. Я бы как начальник, наверное, относился бы к этому спокойно.
Не, я бы как начальник сразу же уволил эту скотину, конечно же. Абсолютно.
Ну, возможно, но надо понимать, что все о начальниках говорят, ну, в той или иной степени, там, и грубо, и хорошо, и лезть туда не надо. Это личные мысли, не нужно туда.
Ну, может быть, но хочется. Спасибо большое.
Грубо не позволяли себе.
Никогда?
Плохо.
Никогда. Настя, смотри. Ну, то ли еще будет, Настя. Значит, смотри, сколько еще начальников в твоей жизни будет? Много же будет, наверное. Хотя, нет, ты же уже теперь все, ты же уже теперь абсолютно out of box, ты уже open-minded, все, ты ну, уже все, теперь, да. да, у тебя что там, телега уже тебя сейчас кормит практически, можно сказать, да?
Эфирными маслами.
Эфирными маслами.
Да, спасибо.
Да, ну все, значит, ну а что, почему нет? Сейчас начнем рекламировать какие-то...
Объявители.
Гостиницы на час там. Гостиницы на час.
Рекламных предложений.
Да. Значит, к чему я это все хотел сказать? Вот это заклеить, не заклеить. Смотри, можно использовать... Анекдот, знаешь, советский?
Да. Нет, давай рассказывай.
Рассказываю. Короткий анекдот, рассказывать буду быстро и не смешно. Значит, сидят трое... И двое значит, ругают власть. А третий такой раз в розетку и говорит, принесите чаю, пожалуйста, в розетку. И раз в дверь стучат, открывается дверь, заходят офицеры, заносят, ну как, офицеры в штатском. В пиджаках люди заходят, заносят чай, говорят, пожалуйста, угощайтесь. Ну и ушли. Все в ужасе, не понимают, что такое происходит вообще. Ну, вроде не забрали и ничего. Ну, легли спать. На утро просыпается, значит, тот, который в розетку сказал, принесите, пожалуйста, чаю. Один в комнате. Перед ним на стульчике сидит еще один человек в штатском. Все. А тех других двоих не было. Нет уже, все. Он говорит, а где те? Он говорит, ну, где надо. А ваша шутка, товарищ генерал, очень понравилась. Все. Поэтому мы с тобой можем все делать. Это, знаешь, как это дико смешно было в Советском Союзе. Они
да,
настолько,
нет, я помню,
они настолько были, они настолько было. Боялись всего в этой суперсвободной стране, где человек нигде так человек не дышал, как в Советском Союзе. Они настолько боялись всего, что этот анекдот был смешным.
Мне родители
Жванецкий был смешным. Что ты?
Мне Жванецкий сейчас нравится, но мне запрещали
не изображай,
рассказывать,
ну нет, ну
кем
нет,
работает
нет,
моя
нет,
мама.
Нет,
на всякий случай, как бы что ни вышло.
Смешной Жванецкий вообще ни разу. Значит, когда Камеди появился, все это поняли сразу, что КВН не смешной, Жванецкий не смешной. Но это не важно. Важно другое. Да. И Гальцев тоже не очень. Хотя, ну ничего. А где-то в Крыму девочка там в желтом сарафе. Что мы можем делать с тобой? Мы можем с тобой, не заклеивая камеры, не заклеивая микрофонов.
Жить.
И транслировать. Понимая, что нас слушают, мы можем приходить и говорить, правительство хорошее. Правительство хорошее.
Везде.
Понимаешь? Хочешь еще один анекдот? Это уже из жизни. Литинститут, да. Советское время. Мой дед там учится. И учатся, соответственно, другие люди. Ну, что ж, ты понимаешь, что такое литинститут? Это свободомыслящие люди. Это такая
творчество.
Вот творческая элита. Да, это да. Постоянные разговоры. Это псевдо и реальное диссидентство. И псевдо, и реальное вместе. Конечно, бывает псевдодиссидентство. Ну вот, псевдооппозиционеры же бывают, значит, псевдодиссидентство тоже бывает. То есть такие вроде диссидент, но не диссидент. Ну, немножко, ну так вот, в струю, чуть-чуть, знаешь, там, когда подхрюкивать, сказал президент. Я это говорю подпердывать. Но президент культурный человек, в отличие от меня, он говорит подхрюкивать. Значит, они подпердывающие. Значит, и вот, говорит, такая история. Приходил один их друг все время, и приходил, и у него, говорит, никаких больше других разговоров не было, как, типа, ну, вот правительство, вот оно такое гнилое, невозможно жить уже, это невозможно жить. Но он весь прям такой был, сильно диссидент, по ощущениям, сильно. И вдруг у них подозрение возникло, что он, короче говоря...
Офицер.
Да. Ну, то есть он приходит...
А почему возникло-то?
А потому что приходит и постоянно, вот они ведут разговор на любую тему, они могут, например, обсуждать какого-нибудь Ошо, ну, знаешь, ага, да, или да, там, да, я да. не знаю, Ницше, Канта и все что угодно.
А он такой поверх сценария такой.
А он прям бах, типа, и вот правительство-то говно у нас. И все такие, да что ж такое, он все время про это правительство, он ни о чем другом не говорит. Они начали подозревать, что он офицер.
Так.
И решили его приколоть.
Как?
Значит, он пришел, начинает про правительство говорить, и один встает натурально, товарищ моего деда, друг, встает, подходит к розетке и кричит в розетку. «Правительство хорошее!» Правительство хорошее, правительство очень хорошее, нам все нравится.
Что это сделал?
Ну что, ну все, естественно, закатились со смеху, естественно. А тот не понял, что имелось в виду, но это было очень смешно. Это был такой вот розыгрыш своего товарища, который через сильно... Ну что ты опять кривишь
нет,
тут свое?
Нет, это, нет, ну, а дальше
он
перестал после этого так говорить?
Перестал.
Да. Ах, перестал,
ну, конечно, есть контакт. Ну, они же... Ну, он понял, что он уже выглядит смешно в своей подпольной борьбе.
Может, он какая... Я просто подумала, что у нас слушатели такие бывают, которые на какую бы тему ты ни говорила, они там что-то свое. Знаешь, бывает у людей такая
бывает, просто
идея,
конечно,
вот они все, конечно. Вот Олег там все время говорит, что Николая расстреляли, нужно слушать
конечно,
батюшку
конечно,
царя там конечно. И так далее. А это значит, действительно был товарищ.
Правительство хорошее, вы предлагаете нам постоянно врать, пишет 35-й. Да, я предлагаю вам постоянно врать, 35-й. Нормально?
Потом вы будете вспоминать, что же было враньем.
А, кстати, меня всегда удивляло, почему же есть люди, узнавшие, что такое Зопов язык, а есть до сих пор, которые, ну, как бы не знают, что это такое. Почему же некоторые люди способны воспринимать сарказм, а некоторые не способны?
Чтобы узнать, что такое Зопов язык, нужно оказаться в такой схеме, когда ты будешь воленс-ноленс его применять и употреблять, если тебе надо будет, конечно.
Ну,
а когда
да.
ты свободно
как и де юра, так и де факто, да.
Так ты это, да. Спрашивают, где взять стикеры с Башировым Петровым? У меня в телеге, я выложила. Можете идти, там библиотека. Щелкайте на стикер, попадайте в саму библиотеку. Можете ее в свою добавить.
У нас правительство потрясающее, пишет Григорий из СПБ. Вот о чем и речь, Григорий. Вот вы молодец. У нас потрясающе хорошее правительство. Чего вам не нравится? Все хорошо.
Отдираем скотч.
ОМОН хороший.
Цифровая гигиена.
ОМОН хороший. У тебя есть какие-то вопросы к ОМОНу? Нет. Росгвардия? Прекрасная.
А пожары?
Великолепные. В Сибири. Великолепные пожары. Ну, это пожары потушит армия. Хотя должны бы... Должны бы МЧСовцы, конечно. МЧСники, МЧСовцы. Как, не знаю, МЧС.
Канал Настя называется, спрашивает.
Она... Ты отстань со своим каналом уже. Уже тошнит, уже невозможно. И Гудошников ни разу не сказал про свой канал.
Гудошников.
Ни разу.
Называется у Алексея.
Это уже невозможно с этим каналом.
Очень просто.
Настя, ну надо по-другому. Надо с другими каналами сейчас контачиться и кросс-промо делать.
Но
иначе мы ты будешь...
Не
ты так и... Да ты должна предлагать. Тебе это должно быть выгодно. Деньги надо за это платить, за рекламу канала. А ты как хотел. Ты же сейчас будешь по одному собирать их здесь. Они, знаешь, какие вредные. Давай я тебе расскажу, какие они вредные. Господи. Они вот сидят сейчас, вот сидят, да, и ты им говоришь, канал, Настя Аношка, подписывайтесь. А они делают вид, что от них зависит твое будущее, понимаешь? Что? Типа, ну ладно. И потом еще подписавшись, они обязательно тебе куда-нибудь напишут в соцсети, ну что, Настя, я подписался, там, или я подписалась. А ты должна, естественно, расшаркиваться перед ними и типа, ой, спасибо большое, что подписались на мой никчемный никому не нужный канал, где нет никакой интересной информации для вас, и из чувства сострадания вы нажали на эту кнопку, а потом... потом замьютили мой канал и забыли его навсегда просто. И я там что-то пишу, а вы просто, ну, это же Настя. Из чувства благодарности, за многолетнюю работу успешную, добротную, да, за все, что она для нас сделала. Ну, могу же я для вида подписаться на ней. Нет, пошли они. Настя, не так будем делать. Делать будем по-другому. Делать будем кросс-промо. Будем заходить на суперплощадки. На суперплощадки. Жестко провоцирую. Все, соберем с тобой по 300 тысяч подписчиков. И плевать вообще, что-то происходит везде. Нет? Не убедил я тебя?
Убедил.
Убедил, все. Да, все. И деньги, деньги, Настя. Нет, ничего не бывает без денег. Нет, ты не веришь мне?
Верю.
Знаешь, как я быстро... Синьхуа публикует новости о митингах в защиту полиции в Гонконге. Прям как у нас, пишет русский инженер.
Митинг в защиту полиции?
У них очень интересное сейчас там подавление восстаний происходит в Гонконге.
С лазерами.
С лазерами. Это лиц. Что-то потрясающее, да. У них, значит, система распознавания лиц у полиции специальная, чтобы понять, кто там бунтовщики. А эти бунтовщики...
Зеленый лазер в глаза.
Зеленым лазером, да, светят. Там такое техно.
Это не просто лазер. Это не такой лазер, как мы покупаем. Не красный, а зеленый. Я посмотрела, у нас
мы
таких
зеленый
нет.
Мы зеленый можем
знаешь,
покупать.
Знаешь, такой взять?
Я знаю, где такой
купить?
Взять.
Ну, я пошла знал. Покупать.
Этим лазером зеленым
да.
Как раз светили вот этой световой указкой в глаза пилотам.
Да, слепят пилотов.
Да.
Ими, да?
Именно вот этими зелеными, да.
А, ну все, я они сейчас довольно... делаю закупку.
Не надо, Настя.
Чтобы не дать другим плохим, ты не понял? Я их скуплю, а плохие не купят. Они будут у меня лежать на даче и ждать чего-нибудь.
Да.
А,
чё ты Настю гнобишь? Сам своим телеграммом заманивал всех еще месяц назад. Ой, я заманил вас, заманил. Потом понял, что это нервы такие. Я сижу и над каждым подписавшимся и отписавшимся страдаю, ты понимаешь? Каждый.
Леша мне показал,
кто,
как смотреть, кто отписался,
это,
я раньше
кто
не знала.
Это там? Кто это там? Почему? Что я сделал не так? Ну почему он отписался? Я же все делал интересно, я же его не беспокоил, я же что плохого про него не писал. Для меня такая была проблема. Настя, я чуть с ума не сошел, правда. И я думаю, не, все это не мое, нельзя так, это нельзя такое делать. Ты давай тоже из этого омута, вот это вот, собирательство лайков, ты выходи из него. К черту это все, нам надо это бросать, нам надо заклеить наши камеры, микрофоны, рты. И вообще созерцать побольше, конечно. Созерцать природу. Давно ли ты смотрела не в монитор и вот эту стену сзади меня?
Ну, я...
У тебя вообще скучный вид, согласись, на работе. Вот у меня вид
нет,
прекрасный.
Нет, нормально. Ты знаешь, вообще никогда даже об этом не думала.
Катастрофически, ты в стену смотришь. Все в эфире.
Хорошо.
Может нет, быть, тебе тогда легче сконцентрироваться?
Экран и соведущий, это классно.
Да, да, так начинается женский алкоголизм. Скуплю всю водку, чтобы мужу не досталось. Пишет Мих-Мих, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган. Видишь, то есть это как-то связано все-таки, я не знаю.
Можно новости ленты?
Ну да, конечно.
Касатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом. Я прошу прощения, да. Но это последняя новость на лентах.
Все-таки ты нашла новость про касаток. Они все еще не выпущены.
Ну, это какие-то, может, другие уже их родственники.
Выбросьте уже этих касаток, пожалуйста, куда-нибудь, в воду. В воду, выпустите их. Пусть они,
жарко,
пусть
в Хабаровске,
они
плывут. Обратите внимание.
Пусть они уже плывут, касатки, куда им надо плыть. Часть из них погибнет, но вот люди, которые переживают за касаток, наконец-то отстанут от нас, от всех с этими касатками, понимаете? Они только что переключились на пожары, им вдруг стали интересны пожары. Давайте тему пожаров форсировать. Или, как говорят в интернете, форсить. Кстати, тема пожаров слилась, нет?
Ты что?
Нет, все еще, да?
Мне кажется, она разгорается.
Мне кажется, все. Уже все актеры высказались по этому поводу. Все актеры высказались.
Актеры только сидят у нас, ждут, пока их выпустят, которые...
Нет, почему? Они записывают видеоролики о том, что они большие актеры и сами играли генералов, кого только не играли, в защиту тех, кто сидит, сыграв полицейского, не различая игру на сцене и провокационный ролик в интернете. Я про Ефремова.
Ну да.
И мне так нравится, как его поддерживаете. Да, правильно Ефремов все сказал. Неправильно он сказал. Когда ты запускаешь явную дезу, ну, пранк, в интернет, не изображай. Ты дисклеймер-то пусти. Это вымышленный персонаж. Просто классный актер играет пьяного мента. О, круто. А? Но этого же нет. Этого же нет. Значит, что-то ты другое делаешь, дорогой друг. Ну, может быть, ты, конечно, не сильно догадливый просто. Может быть, ты глупый. Может быть,
ты сыграл. Ефремов сказал, что он виноват. Ой. Он же не говорит, что совсем ничего не было.
Да, правильно, если что-то происходит в этом мире, обязательно переводи стрелки на себя, чтобы о тебе говорили, а не о том, кто в тюрьме сидит. Это очень правильно, я тоже знаю эту специфику работы. Настя, если тебя будут сажать в тюрьму, я, естественно, буду изображать, что вот там какую-нибудь устрою страшную борьбу за твою свободу, чтобы говорили только обо мне. Вот серьезно. Я прям буду рисовать твое лицо на груди и выходить на Красную площадь, если тебя посадят в тюрьму. Чтобы все время говорили: Гудошников, 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 он выступает, но эту, как ее посадили в тюрьму. Понимаешь, да? Mm. Ну, как сейчас. Ефремов выступил в защиту этого самого актера, который мента вот этого сыграл. Ну, вот эту вот видеозапись, ролик видели в интернете? Не, ролик не видели, но Ефремов, конечно, красавчик. Что тут говорить? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, август, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии известный блогер Анастасия Ножка
и Алексей Гудошников.
Не придумала, кто я, да?
Известный блогер.
Всем доброе утро.
Доброе.
Вот подколол, да? Вот подколол. Эх, Нет, шутник. Слушай, под успокоительными программу вести не так интересно.
А ты что-то принял с утра?
Конечно. Что? Ромашковый чай.
Опять?
Конечно. Ромашка,
смотри,
мята.
Не злоупотребляй. А то
думаешь?
Сейчас, да.
А то успокоюсь.
А то успокоишься и все. Это дело такое опасное.
Это мы знаем. Юрий говорит: значит, актер, изобразивший мента, не мента, а полицейского, Юрий, позорит честь мундира и сидит, а вот менты, не менты, а полицейские, подкинувшие наркоту Голунову, не позорят честь мундира, поэтому не сидят. Но логично, чё? Юрий, у меня создается впечатление, что вы провокатор. Сейчас объясню, почему. Во-первых, есть административное правонарушение, бывает, а бывает уголовное. Значит, по административному правонарушению принимается довольно быстро решение. Правильно? Mm-hmm. Ну, там даже и суда не надо, как я понял. Поэтому актер, хулиган, он сидит сейчас в тюрьме, отбывает свой
краткий срок.
Небольшой срачок. Срачок у него, понимаете? А вот у кого срачище, так это у... Ну, в смысле, срок, срачище. Вот, это вот будет у тех, кто подкинул Голунову. Потому что им светит статья, которая подразумевает до 10 лет лишения свободы. И я это публиковал в своем телеграм-канале, кстати, никому не нужно. Так что, Юрий, вы просто не в курсе, но воняете. А чего вы воняете, Юрий, если вы не в курсе? Так нехорошо. Поэтому, значит, и те позорят честь мундира, и этот позорит честь мундира. Но этот не сильно, поэтому несколько дней посидит. А те очень сильные, поэтому посидят несколько лет. Но мы надеемся на это. И мы надеемся, что ни по какому УДО их не выпустят, вот это вот все. Ну, может, и по УДО выпустят. Ну, пять они просидят лет. Настя, не хочешь в тюрьме пять лет посидеть? Я не хочу. Я, правда, и 10 дней не хочу в тюрьме сидеть. Я даже дня не хочу.
Я в этом смысле абсолютно как Антон Носик. Мне совершенно все равно. Я бы воспринимала это как...
Как кто?
Антон Носик.
Это кто?
Ты не помнишь его за экстремизм? Это один из отцов Рунета.
А?
За экстремизм его судили.
Я помню, на самом деле. Просто изобразил, что не знаю.
И все ему сочувствовали, говорили: как же вас теперь посадят, как же вы будете?
Я даже помню, Настя, как в программе «Глобальная деревня» ты почему-то его ник называла
сходу. Да, я сходу, к этому,
да,
привыкла.
А он, что... у него ник такой, типа, дурачок. Но ну, только
да,
нет. Там,
да.
А Настя вышла в эфир и говорила: ну вот, этот блогер под ником «Дурачок». И у меня, а я помню, я тогда просто на звуке сидел, да, я так повернулся, и Насте показываю, типа, что происходит, что ты делаешь?
Сергей тоже написал в эфире, да? Я помню, да, ну, а я настолько замылилась, мне настолько привыкла, представляешь, да, как входит в жизнь, что
да,
я просто
типа, а что это ник, и что...
не проанализировала, да, из чего он состоит.
Это было да. Воняете, не эфирное слово, пишет 23-й, воняете, эфирное слово 23-й, я докладываю вам, воняете, значит, вонючки. Рыготина, блевотина. Это все эфирные вполне слова. Есть четыре неэфирных слова основных и производные от этих слов. Вот это неэфирные слова. Значит, ну, это мат. Табуированная лексика. Уж извините. А как нам с интернетом соревноваться? Вы тоже хотите, чтобы мы здесь были что, в запонках? Мы готовы. Ну, тогда вы все разойдетесь.
Смотри, какие-то... А можно было бы, чтобы меня красили перед эфиром? Знаешь, это, как это, гримерная?
Побелкой?
Ну, все, что надо, там, свет выставляли. Знаешь, я там с прямой спиной, там, все это. Ну, как телевизор
советский. А ты чувствуешь, что ты стремишься к какому-то упорядочиванию своей жизни? То есть ты то в ВДВ сегодня захотела с утра, то теперь ты хочешь, чтобы тебя красили и с прямой спиной сидеть. Настя, тебе не хватает внутренней самодисциплины, тебе нужно, чтобы снаружи кто-то хлыстом...
Да, я вот сегодня выяснила, что постирала свои банковские карты, которые лежали в кармане, и они погнулись, поскольку стирались при 90 градусах.
Ну, ты же
знаешь,
как мы используем с тобой твои банковские карты.
Как? Никак.
Я их нарезаю на медиатор.
Но это была просроченная.
Ну, тем не менее, неси теперь и эти. Я нарезаю банковские карты Аношко на медиаторы для гитары. С ее разрешения, безусловно. Там по 10 лет с конфискацией, нам говорят. Ну вот, видите как. Так, вы завтра экстренно выйдете в эфир? Зачем? А что завтра должно экстренное произойти, чтобы выйти в эфир? Вы имеете в виду митинги?
Да.
Да плевать на них.
А 10-го согласовали?
Да, и здорово, и тоже абсолютно плевать и на 10-е. Значит, меня очень мало, практически совсем не интересуют выборы в Мосгордуму. Вообще. И мне вот некоторые люди пишут там, значит, в Инстаграме еще где-то, а нам приходили, а нам подписи мы поставили, мне все равно. Я человек космический. Меня такая мелочь, как выборы на уровне города, вообще не интересует. Меня даже выборы на уровне страны один раз в жизни заинтересовали, просто хотел узнать, как оно происходит. То есть вот сходить и, ну, ты понимаешь, как вот, что, дадут мне пирожок, не дадут мне пирожок.
Ну, если такая пассивная позиция, ты не считаешь себя актором.
Актором политическим? Я считаю, вообще, хочешь, я тебе расскажу? Я считаю себя гражданином, но я считаю, что, ну-ка, по-другому. Я хочешь объясню? Хочешь прям по чесноку? Хочешь по чесноку?
Да я примерно понимаю, давай, да, но я думаю, что...
Ну ладно, хорошо. Это... Нет, подожди, ты, раз уж ты примерно понимаешь, нет, ну так скажи, раз все понимаешь, ну-ка.
Ну, ты считаешь, что ничего изменить нельзя, твой голос нет. Маленький, все такое. Нет, давай.
Нет, не так.
Говори.
А сейчас я по чесноку, сейчас будет... давайте я тогда музыку какую-нибудь... исповеди. Знаешь, какая-нибудь... А какая может быть музыка для исповеди хорошая?
Какая-нибудь такая готическая, да, да-да. О-о-о, да? Какой-нибудь сахар там.
Энигма. Сейчас будет исповедь. Я сейчас вам по-честному буду рассказывать. Я вчера это понял. Не видишь, как классно. Вчера понял, а сегодня пригодилось. Так у меня обычно и происходит. Так и живу всю жизнь, на самом деле.
Это какой-то релакс. Знаешь, сейчас массаж начнут делать.
Ну, подожди.
Воротниковой зоны. Нет, это тебе нужна какая-то такая готическая музыка, готическая.
Но если бы у меня был здесь сейчас орган, я бы сыграл просто, и все. У меня органа нет. Короче, я могу, конечно,
давай, ладно,
а как хочу играть на органе?
Свое гражданское самопонимание.
Значит, смотри,
да.
Однажды, сейчас будет вообще серьезно, вообще сейчас не шутка, вообще не шучу. Значит, однажды я пришел в эфир, это было еще вечером, и такой, знаешь, я люблю пообщаться с людьми по чесноку. Ну, ты это знаешь, я себя расстрою, я могу ругаться с ними еще что-то, со слушателями, дурак абсолютный. Я говорю, работа моя никому не нужна. И тут мне пишет человек, как не нужна, Леша, спасибо тебе огромное. Почему? Я бросил есть майонез. Я бросил есть майонез и похудел, написал мне этот человек. И вот тогда я подумал, Настя, что да. Да, я не просто так
ради
пришел на этот свет. Я не просто так здесь. Один человек, благодаря мне, Настя, моей программе, бросил есть майонез и похудел. Его жизнь, Настя, стала лучше. Я его вылечил словом. И даже когда я буду на смертном одре, я вспомню этого человека, которого я вылечил от майонезной зависимости, и скажу, что я не просто так прожил свою жизнь. Какие выборы, Настя, какие митинги? Я спас человека от ожирения. Одного конкретного человека. Мало это или много? Судить Господу, а не вам. Но я это сделал. Вот от эфиров Соловьева люди мрут, а от моих бросают майонез.
Да, слава макаронному монстру.
Ну, я так считаю. На самом деле, он тоже, мне кажется, живительный Соловьев, безусловно.
Ну, почему нет? А, вот. Его жизнь стала более пресной, пишет Русланыч. А, с тех пор минус 17 килограммов. Спасибо, Леха, пишет Альберт. Видишь?
Это он?
Видишь?
Это Альберт?
Видишь? Видишь? Столько патетики ржу не могу. Ага, и чел умер от голода, пишет Тукс. Нет, нет. Тоже, и тоже минус 10 килограммов, пишет 17-й. Ты видишь этих людей?
Так, я их
спас.
Вижу.
Я их спас.
Да, и...
Я.
А что делать тем, кто не ест майонез?
Настя,
как похудеть?
Я сделал жизнь этих людей. Они просто мне поверили, послушали меня.
Да.
Лучше.
Да.
И я для этого не ходил на выборы.
Хуже.
Я не ходил на выборы.
Не ходил.
Я не участвовал в политической деятельности.
Поэтому у нас горят леса,
я
Алексей.
Не участвовал в митингах.
Поэтому...
Друзья, не бросайте бычки и бутылки в лесах. Пожалуйста. Я прошу вас.
А губернаторы не делайте незаконную вырубку.
Губернаторы меня слушать не будут. Чтобы тебя слушал губернатор, ты должен быть хозяином зеленой папки.
Что за зеленая папка?
Вот видишь,
Кремль?
Ты не в курсе.
Из Кремля ты только зеленые папки?
Ты не знаешь, что президент Нет. достает зеленую папку, он Нет. кладет ее, а там... не видела никогда? Ты Нет. не смотришь телевидение. Посмотри, у президента есть зеленая папка. Ее боятся губернаторы, потому что в этой зеленой папке все про этого
их
губернатора.
Смерть, знаешь, как ну, да, в яйце.
Да, да. Их, я бы сказал, что их яйца в этой зеленой папке, понимаешь? И вот абсолютно точно. Из губернаторов. Поняла, да?
А там только про губернаторов или
ну,
там
в смысле,
про...
на ка...
всех
нет,
про
вот, нас. Нет, ну там на каждого губернатора. Я так понял, страшно. Что на каждого губернатора отдельная зеленая папка. То есть, вот ты была бы губернатором, и я тебя бы вызвал, я был президентом. И я так вот кладу зеленую папку, и ты такая. Это сама! Понимаешь, твоя конкретная зеленая папка. Ну, такое было раньше, может быть, сейчас уже нет. Перестал есть сахар, пишет Георгий. Видишь?
Ну, что же вы?
Ну, в смысле, все. Это я. Его
я поняла.
Ну?
Ну, а ты не боишься, что...
Я бросил майонез, пишет Сергей.
Эпидемия анорексии начнется в Российской Федерации.
Не начнется. Вот это, и вот и это маленький пример. А хочешь, я тебе приведу несмешной пример?
Ну, давай.
Однажды мне написала женщина. И она написала о трагедии, которая произошла в ее семье. Трагедия. Ну, там трагедия, я не буду описывать. Угу. И она написала, что ее к жизни реально.
Вернул ты?
Нет. Она написала, говорит Москва. Я слушала. Дальше она перечислила программу, которую я слушала. И этим, говорит, и спаслась. Настя.
Так.
Ну что?
И что, это значит, на выборы не отходить?
Нет,
не
это
понимаю.
Значит, что... Это значит, что... как бы тебе сказать? Мне кажется, что вот конкретно здесь, стоя, я могу сделать больше, чем подписав бумажку.
Ты делаешь
какую-то.
Стоя хорошо людям конкретным. Адресная помощь.
Да?
Тем, кто слушает.
Да.
А идя на выборы и устанавливая независимую власть, ты делаешь лучше стране.
Нет.
И сразу автоматически фрактально покрываешь почти всю страну благодатью.
Делаю лучше, когда я иду на выборы и отдаю свой голос в пользу какого-то кандидата, только этому кандидату, который становится властелином и этой властью пользуется. Настя, мне вот эти вот рассказы и розовые сопли про политиков не надо, пожалуйста. Продавать под видом правды.
Единственное, что спасает... Вот не горели бы леса, чтобы их сразу
ничего
гасили.
Подобного. Они горели, при царе, они горели при советах, они продолжают гореть. В Америке независимые суды, пожары горят в Калифорнии. Ты обманываешь, Настя, и обманываешь сама себя.
Нет.
Да? Ну, горят в Америке
нет,
леса.
Я говорю про жизнь, про другое.
Ну, горят в Америке леса.
Я на этих выходных...
Ну, горят или нет?
Горят.
Ну, все, что ты мне расскажешь про... Как независимые суды...
Как люди живут?
Нет, как независимые суды связаны с горением лесов? Никак, ответ, все.
Да, конечно, связаны, потому что когда у тебя незаконная вырубка, и ты хочешь ее скрыть, и поэтому не гасишь, и думаешь, как само она там сгорит, очень удачно. А потом все это, люди будут умирать, потому что СО2 уже месяц, и дети кашляют, и в садах их не выводят на прогулку.
В Калифорнии горят леса, горят. Мы с тобой это читали, статистику.
Да,
там
да.
независимые суды.
Да.
Че?
Там люди по-другому живут. Ты не знаешь об этом?
Они
там самые
живут,
бедные люди живут
богаче,
по-другому.
Чем наши самые
богаче,
бедные.
Да, самых средних. Я завтра... Нет, на выходных пойду в Малый Ярославец. Я выложу фотографии. Там люди в общежитии живут. Общежитие — это взрослые люди, работающие. При больнице было когда-то.
Да.
Это не фильм, это даже не сериал «Чернобыль».
Угу.
Там газ горит, газовые горелки горят все время на кухне. Там такое.
Общежитие, ты говоришь, люди для рабочих. Живут. Для рабочих,
это,
да?
Это для, нет, для сотрудников больницы было в советское время. А сейчас там живут кто угодно. Это частная собственность, эти комнатки.
Ну, то есть общежитие...
Там есть обслуживающая компания. И там есть...
И чё?
Все, это и тарифы чё, местные и так далее.
У меня товарищ занимается тем, что у него в Подмосковье как раз-таки общежитие для рабочих. Угу. У меня конкретно товарищ этим занимается. У него такой бизнес. Я был в этих общежитиях, я их видел.
Хороший.
Вот конкретный человек, он из семи шахтеров, конкретно делает нормальные вещи для рабочих. Знаешь, что делают рабочие? Тебе опять рассказать эти истории?
Что, они плохо себя ведут, да?
Ну, не то, что наверняка. Гадят везде. Ну, вот просто человек, например, садится на унитаз и сверху на унитаз гадит.
Это я, да, это ты рассказывал.
Я тебе могу рассказать еще разных историй.
Это к психиатру.
Человек садится посреди комнаты и гадит на бумажный лист, ну, в смысле, на газету.
Да.
Потому что ему лень идти. Человек приходит в одежде с работы, со стройки, в одежде. И в этой одежде, в ботинках, ну, вот в сапогах, в сапожищах грязных, ложится под одеяло и спит, не помывшись, ничего. Выпивая водки, спит.
Ну, понятно.
Ну, чё?
Да, что?
Написано, плохо. Написано русским по белому, как говорится, на листочке, женщинам, женское общежитие, не бросать прокладки в унитаз, потому что, как это называется?
Засор.
Септик, не септик, что это вот это?
Да, опасный.
Вот?
Ну, да.
Ну, короче, не проглатывает он эту прокладку.
Да.
Что делают женщины?
Ну.
Бросают в унитаз эти прокладки.
Да.
Ты не представляешь даже, мне кажется, какого труда стоит содержать в человеческом состоянии эти общежития из-за того, что там такой великолепный контингент. Они тебе что хочешь превратят в помойку.
Ну, надо заниматься просвещением, чтобы этого не было, да, и воспитанием.
Воспитанием!
Рублем
наказать. Анастасия,
выгоняешь.
А хочешь?
Да.
Ты... Ну, я тебя сконтачу с этими людьми, и ты займешься воспитанием этих строителей.
Они мне будут платить, я займусь. Пожалуйста. Дело в том, что я другой...
А знаешь ли ты, что приходится иногда вызывать ОМОН, чтобы утихомирить этих строителей, которые, например, поймали белую горячку? Запрещено в общежитии пить. А знаешь ли ты, что перед тем, как зайти в общежитие, они набухиваются, прям вот выпивают...
Перед порогом, я понимаю,
перед порогом.
И идут вливать внутрь, да.
Прям фух! И заходит он еще вот секунду трезвый, здравствуйте, но еще три шага делает, и он уже никакой.
Поэтому
и он садится, и
лишь,
он садится на ресепшене, на диван, на диван, на новый диван. И там он, все жидкости, которые в нем лишние на данный момент, поэтому белому дивану для него, для скотины купленного, чтобы он там сидел как человек, а рядом стоит вендинговый аппарат, можно купить еды, нормальный. Кофе, машина большая такая, можно кофе себе заказать. Как человек жить. Он в луже, скотина, лежит. За секунду, все, вот, отвернулся администратор, и все. Или человек заходит в душевую. Душевые сделаны специально. Не так вот, что вот как барачный тип зашел и там все смотрят, как ты задницу мылишь. Нет, специально, с перегородками все. Идет, ну, душ, вода льется, непонятно, что такое. Начинают стучать. Ну, типа, там все с тобой в порядке или нет? Человек не отвечает. Открывают. Он в одежде, полностью в одежде, лежит под горячим душем на полу.
И что
потому
делать?
Что ему так тепло! А его что, он ничего не делает? Вот такой лежит.
Да-да.
Вот. Потому что ему так тепло. Он вот так, я решил, под душем, а ваша это заливная рыба, понимаешь? Как Ипполит, вот мыл голову себе в шапке. Только там это смешно, а здесь это не смешно, потому что это повседневность. Вот такая история, Настя.
А почему, когда я выхожу с вокзала Малоярославецкого, там все ужасно, там кривой асфальт, там выбоины, грязь. Почему власть, которая должна управлять деньги, собирает налоги, всякие платежки, она этим не занимается, потому что она строит себе замки.
Потому что, Анастасия Эдуардовна, власть у тебя точно такая же, как и все остальные, потому что власть у тебя не из космоса. Потому
а из Москвы,
что...
ну, конечно, отчитываться перед людьми совершенно не нужно. И там
потому что
люди, которые чего-то хотят, они воспринимаются как какие-то дурачки, отщепенцы.
Смотри, смотри, я тебе просто скажу. Ты видела сейчас людей, которые покупают себе специальные затычки, такие в, ну, вот, где ремень безопасности,
да, крепится, я знаю, что они продаются.
И они с ними... Сколько раз, севши в такси, тебе сказали, можете не пристегиваться?
Нет, мне такого не говорят.
Ни разу? Нет, не всегда. Не знаю, потому что, наверное, я выгляжу как джигит, может быть, поэтому я говорю, а можешь не пристегиваться. Джигиты, два джигита друг друга поймут.
Может быть.
Наверное.
Да.
Все, вот
со
эти затычки.
Не о чем, очевидно.
Это что такое? Это что такое? Это кто? Это кто это делает? Это кто это делает?
Это не значит, что на выборы не надо ходить.
Да может,
и что-то не
да может
менять.
Быть. Но ты понимаешь, ты как ты сейчас с одной темы на другую скачешь. Ты мне, я тебе говорю, я на выборы хожу.
Ну,
мне выборы в Мосгордуму, правда, неинтересны. Вообще
ну,
неинтересны.
Ты не голосуешь.
Я и не москвич, здесь. Давай говорить откровенно.
Да.
Москвичам, может быть, и это интересно, и они думают, что это что-то меняют, и пусть идут, и, пожалуйста, надо на выборы ходить, такое.
Но дело в том, что у тебя там, где ты прописан, там то же самое, скорее всего. Ты, может, даже не интересовался этим?
Может, я даже не интересовался, хорошо, но там, где я прописан, это маленькое такое село, маленькое, маленькое. И я знаю лично главу этого села. Я даже знаю всех заместителей
хороший
главы.
Человек.
Я даже знаю, какие у них зарплаты. Мне их очень жалко, и я знаю, что у этого села нет никакого бюджета вообще. И они нищенствуют. У них нет денег. У них нет денег вообще.
Ну, раз ты там прописан, твои налоги идут туда, к ним.
Ну, слава богу. Дай бог, чтобы все мои налоги шли туда.
У тебя же налоговая тамошняя?
Конечно.
Ну и все. Все.
Дай бог, чтобы они развивались. Мое родное село цвело и пахло. Хотя оно у меня не родное никакое, потому что мой родной город – это Уральск, а это Западный Казахстан. Хотя вообще-то...
Что? Советский Союз сейчас скажет?
Нет.
Российская империя?
Конечно. Потому что Уральск, Яицкий городок, казачий, ну он, конечно...
Копай глубже.
Спасибо Владимиру Ильичу Ленину, своей рукой проведшему границу Казахстана. Так, как он захотел. Спасибо в кавычках. В кавычках спасибо ему. Потому что Уральск, как бы это ни странно звучало, всегда был русским городом. Но мы сейчас этого говорить не будем. Мы этого никогда не будем говорить. Знаешь, почему?
Почему?
Ну, как-то надо уже жить в той реальности, которая есть. А что поделать? Ленину спасибо за образование, пишет Александр. Да, ленинское образование заключалось в том, чтобы объяснить вам, что нет никого, кроме Ленина, Маркса и Энгельса. Вы это запомнили. И до сих пор думаете, что самое лучшее, что случилось с русским народом, это Советский Союз. Нет, самое лучшее, что случилось с русским народом, это, конечно, Российская империя, безусловно. Безусловно. Российская империя была больше Советского Союза. И там не было выборов никаких вообще.
Хорошо.
Это было очень хорошо.
А как ты знаешь, хорошо было или плохо?
Ну, все очень просто. На чьем языке говорят, тот и главный.
Так а почему это хорошо, я не понимаю.
Почему это хорошо? Ну, либо ты...
Что хорошего в этом?
Ну, а что, ты любишь быть под кем-то или предпочтешь быть над кем-то?
Абсолютно все равно.
Это все равно.
Главное,
все равно.
Чтобы все было
ты в баню не ходишь. Почему же ты... Вот я, а вот здесь я тебя спрошу, почему при открытых границах ты до сих пор не переехала в страну,
я
где...
Я не собираюсь, я здесь родилась, моя родина. Чего это я должна вдруг...
Ну, ты родилась в империи.
Мне нравится... Что? Я родилась там, где я родилась.
Ну,
двор
в империи.
Сначала.
Это империя. Ты понимаешь, что ты родилась в империи?
Я не должна ее хвалить за то, что она империя, поэтому... А может, мне не нравится так? А мне нравится, чтобы было по-другому. Мне нравится, чтобы системы работали. В ней я не один человек управлял, там, например, без ручного управления. Мне так хотелось бы.
Ну, назови мне хоть один период успешной жизни нашей страны, когда управлял не один человек.
А то, что их, может, не было, не значит, что их не будет.
Именно это и значит.
Нет.
Да.
Абсолютно.
Да.
Все когда-то бывает в первый раз.
Нет.
Это как с хроническими заболеваниями.
Нет, это невозможно.
Возможно.
Каждый раз, когда кто-то пытался править не один... И не железно, всегда разваливалась
страна. Две системы. Давай Германию посмотрим. Германия советская, восточная, Германия западная. Посмотри, Корея.
Причем
ну, это системы. Дело не в том, что империя или не империя.
Это
система,
нет.
И система, ну, она не советская, она просто такая немножко формально такая, как надо, а на самом деле по факту нет, не работающая.
Не понимаю,
ну, вот выборы в Мосгордуму,
вы страну развалили, а Ленин умнейший человек, империя полное ничтожество, пишет Виктор А.
Это показывает, Настя, что система не работает.
Мне все равно, как она работает.
А если бы работала хорошо, было бы круче.
Не было бы круче.
Было бы точно.
И опять, вот 10 тысяч раз зарегистрировали каких-то кандидатов, они все равно ничего не делали. Плевать на них. В 90-е сколько партий было зарегистрировано? Кому какое дело? Страна разваливалась.
90-е.
Мне плевать, сколько кандидатов. Мне плевать, сколько партий. Мне вообще плевать на плюрализм мнений. Я тебе так вот скажу. Если страна больше становится, если она, ее армия становится сильнее, если появляется больше денег, к сожалению, этого не происходит сейчас, то это хорошо. Если мне рассказывают про мнимые свободы, вымышленные, что я за кем-то должен идти и что-то выбирать вечно, каких-то макаронных монстров, либертарианцев, и это не работает, и страна разваливается, и вокруг вдруг происходят гражданские войны, и террористы взрывают, захватывают сначала Норд-Ост, а потом на Каширке что-то взрывают, плевать я хотел на эту свободу, не хочу я такой свободы.
Да я не про свободу говорю, я про систему, работающую или не работающую.
Так ты же на земле на этой конкретной систему выстраиваешь. Что ты...
Получается, не выходит каменный цветок.
Ну, вот поэтому я тебе и говорю, что надо выстраивать так, как выстраивается. 10.30 новости.
Посмотрите в разделе в телеграм-канале «Технологии, медиа и общество» о том, как в Гонконге сейчас продолжаются продемократические протесты. Их участники недовольны влиянием Китая на политику автономной территории. Что именно там происходит, можете посмотреть в телеграм «Технологии, медиа и общество». Открываем аргументы и факты.
Такая тебе подложка нравится?
Ну, ты хотел пободрее, я и вижу. Давай погромче еще. Это что-то совсем из детства. Старшеклассники танцевали под это, когда я шла в первый класс.
Да?
Я помню, на своих дискотеках.
Ладно, сейчас я тебя найду.
США вводят новые санкции против Российской Федерации из-за дела Скрипалей. Об этом читаем в аргументах и фактах. Вечерняя Москва. Почти 2 миллиона тюльпанов высадят в октябре в столичных цветниках. Никто, кроме них, крылатая пехота отмечает профессиональный праздник. И капитальный ремонт пройдет на 15 мостах Москвы. Это все от «Вечерней Москвы» информация. Смотрим еще. В США внучка Кеннеди умерла от передозировки. Об этом сообщает издание РБК.
При Советском Союзе такого не было.
Какого? Все было.
Такого.
И такое тоже было. А ты знаешь,
да что? Да не было. Внучка Кеннеди не умирала от передозировки при Советском Союзе.
А сын Мордюковой, знаешь, что с ним случилось?
Но он не внучка Кеннеди.
Но он сын Мордюковой. Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Это сегодня в новостях и везде, и действительно. Ну, мы помним, еще даже Марк Цукерберг нам советовал все заклеить. Вот. И еще что?
Смотрим. Да и, по-моему, и Джобс советовал, нет?
Да все они. Это ужасно. Зачем их делают? Надо убрать просто камеры и микрофоны.
Абсолютно точно. Сначала они вставили везде эти микрофоны.
Говорят, заклейте. Какое-то варварство. Во Владикавказе...
Заклеить бы еще экран на телефоне.
Выбросить его.
Выбросить.
Чёртова матери. Во Владикавказе после взрыва газа загорелся цех по обработке шерсти. Площадь пожара около 700 квадратных метров. Пострадали 10 человек. 5 сотрудников были госпитализированы. Это мы читаем в Телеграм, говорит Москва. И там же Медведев заявил о необходимости установления связи между лесными пожарами и незаконными вырубками. Цитата. «В отношении незаконных порубок леса очевидно, что такая проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить». Ну, вы знаете, по поводу пожаров возбуждены уголовные дела. 10.38, это был обзор прессы.
Просто я решил отработать этот момент. Ну ладно, ладно, пошли дальше. Ты же хотел пободрее. Мне кажется, это был обалденно.
Обалденно, да, да.
Классно. Да. Но значит, что некоторым журналистам надо еще заклеить рот, пишет Владимир. Да, а некоторым пишущим сообщения надо отрубить пальцы. Да, Владимир? Давайте еще. Как смешно. Пройтись топориком, да, Владимир? Значит, смотри, мы затронули супертему. Мы затронули супертему. Мы затронули супертему под названием «Что же лучше, Советский Союз или Российская,
империя?» Ну что, в виде рэпа кто-нибудь может сразу?
Ну я могу. Нет, не
а
могу. Но мне надо немножко написать, конечно. Мне нужно немножко подготовиться. «Ремонты мостов – это ад», пишет харьковчанин. Ад – это разрушение Российской империи. Вот что было адом настоящим. Ну, слушай, я даже не знаю, как это спорить с людьми, не спорить, начинать. Или, может быть, какие-то новости еще есть. Я готов. В любой момент готов рубануться с большевиками. Ну, в смысле,
так
с любителями Советского
Союза. Что ли?
Я за Российскую империю. Я считаю, что Российская империя – это высшая точка развития нашего общества.
Но она же так стала плохо себя чувствовать, поэтому это все
так потому что, руководитель был, а сейчас я постараюсь не обидеть не оскорбить чувство верующих, просто тогда он не был еще канонизирован, и я его сейчас рассматриваю как человека, а не как страстотерпца там и так далее. Николай II был абсолютно убогий руководитель, слабый, неспособный ни к чему, поэтому все и развалилось. Спасибо.
А те, кто были до него, были такие способные?
Разные были. Александр, например, один из трех был, ничего так.
А Александр III — это единственный, при ком ни одной войны не было. Про него так все незаконно забывают.
Петр, первый император России, лучший вообще, топчик, молодец, все красиво сделал. Всем дал по серьгам, всем сестрам по серьгам. Шведов просто нагнул, жестко вообще. Жестко. По-настоящему хорошо повоевал. Построил городец на болоте. Просто взял и убил множество, я не знаю сколько, сотни тысяч людей сколько? Я не знаю. Сколько полегло, чтобы построить Санкт-Петербург?
Думаю,
ну, пускай десятки, не знаю. Трупы. Просто построил Санкт-Петербург настоящую имперского духа столицу. Угу. Именно имперский город у нас — это Санкт-Петербург. Все это прекрасно знают. Просто на трупах ваших предков. Ну, это ваши предки там лежат в земле, естественно. Вы же понимаете, что мы же как бы не голубых кровей. Но, тем не менее, флот. Флот подарил нам Петр. Не стеснялся учиться у этих ваших западных всяких людей. Но при этом этим же самым западным людям давал по мордасам так, что мало не покажется. Побеждал их в войнах, захватывал территории, спокойно вообще, не дрогнув. Красавчик Петр. Пою ему песнь, как Пушкин ему успел песнь. Пушкин, который сначала весь был такой декабрист из себя. Вот. Весь такой он был революционного духа человека, а в конце жизни вдруг стал провластным. Александр Сергеевич Пушкин провластным стал почему-то. Интересно, почему? Да потому что башка заработала наконец-то, и все. Все, голова заработала, вот эта молодецкая удаль ушла из него, и все. И все сразу стало понятно, что есть твоя страна. У этой страны есть люди. Эти люди должны побеждать. А если не побеждать, то проиграешь. Правильно?
Угу.
Все. Такая она жизнь. И Российская империя, конечно, лучше, чем Советский Союз. Советский Союз — это дробленная Российская империя с насажденным чувством собственного величия для некоторых народов, которые этого чувства собственного величия и обособленности не имели. Называлась это коренизация, проводилась она в 20-е годы.
Как?
Коренизация.
Коренизация?
Коренизация. Ну, корень, коренизация. А. Например, на Украине она проводилась. Усиленно. Если мне не верите, прямо заходите в интернет, вбиваете коренизация, читаете. Вот
сейчас
и все.
Насмех поднимут.
Что это они
меня? В интернете
меня...
нельзя, надо заходить в архив.
Заходите в архив, читайте.
Документы.
Конечно. Там... Берите просто большую советскую энциклопедию и читайте, что такое коренизация. По барабану, где вы это найдете. Вы это найдете. Вот и все. Поэтому говорят, что Советский Союз и Ленин — это как раз мина замедленного действия, заложенная под наше государство. Вот именно поэтому. А, угу. Анастасия, ну, Эдуардовна?
Да. Конечно.
Вот и все. Советского человека создать не получилось. В миф о советском человеке поверил только русский человек. Именно поэтому единственная республика Советского Союза, в которой до сих пор вспоминают Советский Союз со слезами на глазах и говорят, что это было прекрасно, это РСФСР, нынешняя Россия. Все. В остальных республиках смеются в лицо, когда ты им говоришь: Советский Союз, так было хорошо, так было хорошо. Они говорят: пошли вы, да пошли вы. Они убежали от этого Советского Союза с счастьем. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что не было никакой дружбы народов в этом смысле. И не было никакого советского народа. Всегда были русские, грузины, украинцы, белорусы там, и так далее.
А люди дезориентированы, Алексей.
Чего
пишут, они дезориентированы? Что ты за совок топил всегда, что же произошло?
Нет, я за совок топлю в каком смысле? Объясняю. За совок я топлю в таком смысле. Если уж, как вы говорите, совок, хотя я люблю говорить Советский Союз, и мне не нравится слово совок. Если уж так получилось, что вы прошляпили Российскую империю, кретины, и на месте Российской империи построили не настолько выгодное вашему народу государство, но тем не менее построили Советский Союз и достигли вершин там, а достигли вершин объективно, космос, ядерный проект, наука, образование. Да, к сожалению, все было политизировано, ужасно, и, к сожалению, нужно было учить историю партии. На всякий случай просто хотел бы провести параллель с сегодняшним днем, чтобы это чувствовалось, что такое история партии. Это все равно, что сегодня в институте тебя бы заставили учить историю Единой России. Ну, проблеваться, да, по-настоящему можно. Вот что такое история партии. Они учили. Предмет был.
Ну, они учили идеологические.
Они учили историю партии. Вот сейчас бы вас начали спрашивать, кто когда создал Единую Россию, кто ей когда управлял, какие там видные политические деятели были. Вы проблевались. Представляете, в институте вас бы спрашивали на оценку. 5, 4, 3. А то, может, и не допустили, сессию его не закрыли, и пошел вон вообще из института, ты не знаешь историю Единой России. Вот что происходило в Советском Союзе. Mm-hmm. Вот я вам провожу просто такую параллель, как бы пытаюсь, да, зеркалить. Ну, раз уж построили, то надо было уж хотя бы как китайцы чуть-чуть от догматов своих идиотских, идеологических вот этих, тупых, абсолютно ненужных, отойти чуть-чуть, не доказывать вам всем, что вы святее Папы Римского, а в данном случае большие большевики, чем Троцкий и Ленин. Mm-hmm. И рынок ввести нормально, как китайцы это сделали. Но нет же, разрушили все дотла. Опять. Ну, опять! А сейчас знаешь, что происходит?
Что?
Сейчас происходит то же самое, что происходило с Российской империей и с Советским Союзом. Ровно то же самое предлагается. А давайте-ка разрушим это все. Да разрушьте! Разрушьте! Раздробитесь!
Что разрушить? Где разрушение? Я говорю о том, что система должна работать.
Говорят тебе, нам нужна армия. Тебе говорят, нужна армия, хорошо. Нужны деньги на армию. Пусть делаем будет. Армию, вкладываем деньги. Тут же появляется какой-то человек, который говорит, зачем нам армия? Уж лучше было бы жить в стране, в которой вообще бы не было ядерного оружия. Переедь в другую страну, потому что если эта страна лишится ядерного оружия, ее не станет. Она раздробится и развалится.
Но если системы будут работать хорошо,
да то не будут никакие страна, системы да работать будут. Хорошо. Да не будут, потому что Керенский это говорил, ничего у него не получилось. Потому что это говорили либералы 90-х, ничего у них не получилось, Настя. Это бред. Это бред, в который нельзя верить. Это прямо яд идеологический.
А у кого-то получается, у кого-то нет. Люди с двумя руками, двумя ногами.
Что получается? Вот, Великобритания, ты видишь эту империю, посмотри, какая она была раньше, посмотри, какая она сейчас. Вот такая, ее нет уже на карте. Все, ее нет.
И все говорят на английском.
Австралия, все говорят на английском, конечно. Я все прекрасно понимаю.
Давай всех
вспомним. Но все говорят на английском по одной простой причине. Есть у Великобритании мощнейший идеологический, так скажем, я верну назад. У Великобритании есть бастард.
Кто?
Сильнейший бастард.
А тогда...
Соединенные Штаты Америки.
А они-то как заставили все говорить на английском?
В смысле, Соединенные Штаты Америки как заставились? Да. Легко. Доминирование военное, доминирование экономическое, доминирование культурное.
Ну,
сегодня
что? Говоришь на своем языке все равно. То есть, в смысле, это оно доминирование в смысле, что они там вмешиваются в дела. Там, а тут у вас что, а у
нет,
вас что?
Нет, культурное доминирование. Культурное.
А кто позволяет? Нет,
кто позволяет?
Кажется, просто вот почему действительно голливудские? Мне обидно. Я ненавижу вот эти блокбастеры все бесконечно, которые берут кассу. Ну, почему они берут кассу?
Объясняю.
Просто потому что они лучше.
Объясняю, нет. Нет. Нет, что они лучше Тарковского, что ли? Нет.
Конечно, да.
Нет.
Лучше сериалы Чернобыль на НТВ.
Нет.
Точно.
Сериал Чернобыль на НТВ — говно. Даже еще и не вышедший. Зачем ты это сейчас говоришь? Ты мне говоришь, почему блокбастеры берут эти... И дальше начинаешь мне говорить, да. Я тебе отвечаю, почему они берут. Потому что это материал, продукт, рассчитанный на дебилов. Дебилов больше. Макаревич прав. 80% населения Земли — придурки. Макаревич прав. Я аплодирую Макаревичу.
Взять и завладеть этим доминированием, раз они придурки.
В смысле? Мы два раза уронили империю свою и два раза потеряли источники воздействия информационные, в том числе за один век. Мы первые дебилы
просто
в списке.
Просто снимай идиотский фильм,
чего?
И он возьмет кассу.
Ты не сможешь его снять,
почему?
Потому что фильм — это индустрия, это деньги. Денег у кого больше, тот и снимает большие фильмы. Сейчас большие фильмы, в смысле такие, как «Трансформеры» и прочие, кем снимаются? Американцами, например, вместе с китайцами или просто китайцами за счет тех людей, которые там, ну, просто ты покупаешь специалистов, они тебе снимают кино. Понимаешь или нет? Это деньги. Денег у нас нет. Почему у нас нет денег? Ответь сама себе на этот вопрос. Почему у нас нет денег? Почему у нас потеряно политическое влияние на тех территориях, где у нас было это политическое
это
влияние?
Извини,
Латинская Америка, Ближний Восток, постсоветское
это
пространство. Это было влияние.
Было ощущение вот у меня с детства, что...
Да что же такое? У тебя твое ощущение, кого парит. Но если тебе нужно было поставить какой-нибудь тебе нужный человек, тебе нужен был Че Гевара, там был Че Гевара. Тебе нужен был Фидель Кастро, там был Фидель Кастро. Сейчас мы боремся за какого-то вонючего Мадуро, вонючего, который в подметке не годится Фиделю Кастро. Все согласны, наверное? Почему это происходит? Почему мы вынуждены цепляться за какие-то уже каких-то персонажей, которые
почему?
Не стоят...
Вот
да потому что других уже разобрали, потому что уже все выстроено так, как
просто
выстроено.
Купили.
Купили, поставили, имеют на них компромат, используют их, дают им возможность использовать других. Плевать они хотели, это борьба за ресурсы. Эту борьбу за ресурсы мы проиграли дважды за один век. Мы просрали империю, мы просрали вторую империю. Вы хотите просрать то, что осталось от двух империй? Давайте!
Как
давайте,
мы можем это сделать,
если легко.
Станем классными,
вы не станете классными, вы станете
конечно,
маленькими
да.
и дробленными. Будет отдельная Сибирь, будет отдельный Урал, будет отдельный Дальний Восток, будет отдельный Северный Кавказ, будет отдельная Центральная
когда
Россия.
Когда будет? В каком случае?
Когда
будет?
Развалится все. Когда.
А когда это произойдет и почему?
А именно
может
тогда,
произойти?
Когда не будет конкретного, вертикального, четкого управления, четкого абсолютно. Когда вдруг люди скажут, лучше жить без армии и зачем мы тратим эти деньги? Когда вдруг
Все в одну кучу. Причем тут жить
потому
без
что это...
армии? Вертикаль с подчинением Москве, да.
Как? Что ты меня спрашиваешь сейчас? Я даже не понимаю. Что это значит в одну кучу? Ты понимаешь, что солдатика отсюда берут и на Дальний Восток посылают охранять там рубежи Родины? Ты не понимаешь этого, что ли?
Понимаю.
Ну, понимаешь.
А я не
какую одну кучу я
если это работает, ради бога. Но суды и представительская, как будто избранные люди... должны и управляющие
тупой,
на местах
тупой раб, пишет Валерий.
Со своими,
да я...
со своими местами.
Тупой раб. А вы кто? Вы понимаете, Валерий, он хочет спросить. Вы тупой раб. В смысле? Раб кого? Какая разница? Вы все равно рабы будете. Вы будете либо рабы капитала, вы будете либо рабы идеи освобождения от капитала. Вы как были рабами, так и будете. Я не понимаю, когда пушечное мясо мне заявляет о том, что я раб. Валерий, вы в курсе, что вы пушечное мясо или не в курсе? Вы в курсе, что вы лишь смазка? Смазка для вот этих вот механизмов исторических, которые вращаются вне зависимости даже от вас, Валерий. Вы не в курсе? Какой раб? Где свобода? Окей, где? Назови мне свободную страну какую-нибудь. Ну, свободная, давай.
А что мы называем какой? Свободой?
Вот давай теперь умствовать, да. сидеть, что мы называем свободой.
Нет, это правда.
Нет, мне говорят,
нет,
ты давай... раб. Окей, где свободная страна?
Я говорю только, да, давай считать свободной ту страну, где работают институты. Независимый суд... и отчетность перед избирателями.
От кого независимый? И чё?
Не от кого, в том-то и дело, что Настя, можно принимать решение на основании...
Китай сегодня уже практически имеет самую большую экономику в мире. Пройдет несколько лет, Китай нагнет весь мир так, что вы будете в слезах валяться
а что
возле...
Значит, нагнет?
Вот нагнет.
А это...
Доминировать Опа... будет по всем
ну,
фронтам.
Как?
Военно и экономически. Захочет, задушит. Захочет, расстреляет любую страну, которая ему не понравится. В этот момент вы будете сидеть и рассказывать про свои суды, которые у вас должны как-то функционировать. Никого не парят. Придут просто ребята, военизированные, четкие, абсолютно,
и
с деньгами,
что?
Сядут так вот, скажут, Байкал наш, понял? Понял ты? Ой, а у нас суды, у нас туды, а у нас рассюды. Ты не понимаешь, какая мощнейшая сила у нас вот там вот на юго-востоке, вот там вот внизу вот немножечко, вправо и вниз. Ты не понимаешь, что там происходит? А 1,5 миллиарда людей, 1,5 миллиарда людей, рассчитывающих на ресурсы. Ресурсы такие, как вода, такие, как лес, которые они сейчас покупают, а мы выжигаем, изображая, что оно само собой сгорело, да? А об этом же ты говоришь?
Угу.
Да? А с другой стороны, мы имеем Европу, это 500 миллионов, плюс Соединенные Штаты Америки, как... вот этот блудный сын этой Европы, это еще 350 миллионов. Правильно?
Да.
Итого мы имеем сколько? 2,5 миллиарда, я сейчас не считаю, 2 миллиарда людей, 2,5 миллиарда людей.
Можно Индию туда же.
Индию, пожалуйста, которые что-то хотят, и у них есть ресурс.
А Африка еще
и еще мы имеем людей, которых
момент.
Всего 150 миллионов, которые потеряли свое влияние на постсоветском пространстве, от которых откалывается часть народа, называя себя другим народом, например, украинский, которая борется как-то за выживание. 150 миллионов. Тонкая полоска, идущая вот здесь, от Европы, вот туда, на Дальний Восток, которую растереть в пух и прах. Это 3 секунды. Единственное, что спасает нас, и мы не превращаемся в сирийский народ или ливийский народ, который просто как захотели, так и поимели. Все, кому это захотелось. Что у нас есть ядерное оружие. Все. Армия ядерное оружие. Больше ничего. Никакие ваши свободные суды, никакие ваши взгляды на жизнь, никакой ваш кинематограф. Никому вообще не нужен, плевать на него. Единственная работающая структура в стране — это армия. Поэтому она тушит лес, а не МЧС тушит лес.
Почему сразу не стали тушить?
Потому что приказ должен быть. Приказ должен быть.
Эх.
Чего же они сразу стали слушать? Вот и все. Вот в таком мире вы живете. И вы живете на одной, какой? Восьмой части суши? Одна шестая часть суши, это была, по-моему, Советский Союз был, да? Одна восьмая часть суши. Вот вы живете на одной восьмой части суши с населением, сравнимым с чем вообще? С Японией. Вы видели Японию на карте? И потом посмотрите на Россию. Вы как собираетесь эти ресурсы держать в своих руках? Свободными судами?
Да.
Да?
Да.
Ага. Значит,
свободные суды означают автоматическую невозможность существования армии,
Жесточайшая мобилизация. Жесточайшая мобилизация требуется. Жесточайшая.
А Путин сказал, уходим от призыва. Подойдем к профессиональной армии.
Уходим, профессиональная армия. Я же тебе говорю не об мобилизации военной обязательно. Слава богу, у нас есть ракеты, они летают, и никому не нужно идти сейчас в окоп, пока воевать. Слава богу. Мобилизация всего и вся на все, что только можно. Экономическая, научная, образовательная. Дядя-чиновник не дает денег, срать на этого дядю-чиновника. Срочно садись и что ты делаешь. Старик, ты потеряешь страну, потеряешь. Из-за дебильного вороватого губернатора, тупого, еще из-за кого. Какая разница, ты теряешь страну. Сынок, ты теряешь страну. Тебе не все равно, кто виноват в этом. Ты что делаешь для того, чтобы она жила? Что ты конкретно делаешь? Домой ходишь, сериал смотришь сраный какой-нибудь, HBO-шный. Что ты делаешь, сынок? Говорят нам наши предки, смотри нам в глаза. Что мы делаем для этого? Что мы сделали? Ничего, ничего, ничего. Спиннер крутим, вот что мы делаем. Смузи пьем. И недовольны вечно. И давайте теперь свободные суды. Давайте. Вместе с этими свободными судами у вас все и заберут. И сделают так, как нужно. Тем странам, которым нужно. Потому что у них есть ресурс, а у вас ресурса нет.
Так сегодня... в любом случае не будет.
В смысле?
Сокращается население.
В каком смысле? Все. Рожайте, рожайте, идите и рожайте. Чего какой-то чушью занимаетесь? Там? На диванах вас клоповых каких-то выносят из избиркомов. Идите рожайте, 10 человек, 20 человек рожайте. Срочно рожайте. Вы что, ребята, нас нет. Нас не осталось. Русские, окститесь. Сколько вас миллионов? 80? Сколько русских? Сколько русских вообще на земле? 80 миллионов.
Кто такие русские?
Кто такие русские? Нас лишили... Да, знаешь, что нас лишил русскости?
Была ли русскость?
А что знаешь, что у нас? А вот... Что
славы,
ты под русскостью
там...
понимаешь?
Там же смешанный набор.
Да что ты, да. То есть украинцы есть, а русских нет, да, вот это.
Нет,
вот это. Сейчас грузины есть,
наборы.
А русских нет. Да, правильно?
Смешанный
набор. Русские — это смешанный набор, а все остальные не смешанный набор. Все
я не знаю, все остальные мне все...
Не, ну конечно. Как бы, американцы есть, а русских нет.
Нет американцев никаких.
Как, конечно, нет каких американцев.
Рассказывают, откуда у них деды приехали.
Да, поэтому они в Голливуде снимают каждый второй фильм о том, что мы американцы. Американцы мы.
Ну, не так получилось у них.
Получилось.
Melting pot не получился. Ну, это известно.
Да? А вы почему не рожаете? Покажите пример, пишет Денис. У меня другая задача, понимаете? Я могу сам бросить есть майонез? Могу. Но мне лучше, если 10 человек из-за того, что я это объяснил, бросят жрать этот майонез.
А сам будешь.
Но я не ем его, на самом деле.
Все-таки нет.
Вот, понимаете или нет? У меня есть ресурс, он маленький. Вот этот микрофончик. Я не выступаю на миллионы людей, там, на десятки миллионов. Я не могу вещать на всю страну, понимаете или нет? Я заперт в этой маленькой клеточке, где меня слушает 10 человек. Но услышьте меня, 10 человек! Услышьте меня! Мы сдохнем! И мы сдохнем, если не будем делать. Все! Все! Вы можете ненавидеть вокруг все, но если вы ничего не делаете, мы сдохнем. Нас не останется, русских не будет. Православия вообще не будет, потому что единственное, на что опирается весь православный мир, как бы сейчас греки не выпендривались, это русский народ. Все, больше ничего нет. Просто посмотрите
так
на карту православия.
Мира нет.
Не существует.
Ну, в смысле, только здесь, в основном.
Вот именно что. Все. Значит, православия не будет, это удар по христианству. Русских не будет вообще, просто не будет, и все. Лишимся земли, лишимся. Спросите у народа, который лишили земли в определенный момент.
Цыгане?
Так получилось. Нет, не цыгане. Другой есть народ, многострадальный. Спросите, с большой историей, у которых мы религию-то позаимствовали. Спросите у них, что такое жить без земли? Что такое потом отвоевывать каждый клочок своей земли? Что такое страдать за него каждый день? Что такое женщины, служащие в армии? Спросите у них, нравится им это или нет? Не знаю. Тяжело это, знаете ли.
тяжело. А у нас еще пока есть возможность, еще пока есть, еще не упущено, еще есть, еще она пока у нас в руках, наша земля, наша, она наша, понимаете? И добыта она не просьбами, не какими-то судами добрыми, не какими-то там веченародными, нет, добыта она славным воинским духом русским, вот чем она добыта, эта земля.
Понимаешь? Да.
Мечом и огнем. Вот так куются империи. По-другому империи не куются.
Министерство здравоохранения России назвало регион России, в котором чаще всего делают аборты в 2018 году. Хочешь знать? Отмечается, что данные по абортам...
Давайте скажу, где реже всего делают.
Скажи.
И ты будешь удивлена. В Москве.
Да. Значит так, на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет в Еврейской автономной области, в Республике Тыва и в Сахалинской области. Это что, меньше всего абортов в прошлом году было сделано в Москве, в республиках Ингушетия и Дагестан. Все.
Представляешь? Республики Ингушетия и Дагестан, я понимаю.
И Москва.
Но когда я услышал в этом списке, когда сегодня Женя читала эти новости, Москва, я очень сильно удивился.
Москва — это наш Вавилон.
Может, мы все-таки чуть-чуть... Как-то убедили людей, что не надо делать аборты? Настя, может, у нас получилось?
Не знаю.
Давай верить в это. Давай верить в лучшее, Настя. Мы победим. Россия победит! И мы победим. Все вместе, друзья. И честные суды будут, Настя.
Судами.
И все будет. Все будет, Настя. Все для тебя. Но сначала надо поднапрячься. 11:00 новости. Мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.